Тема, которую мы с вами сегодня будем исследовать, является темой, которую мы уже с вами начали исследовать на протяжении двух предыдущих суббот. Тема, как вы помните, называется «Какова природа Христа?». И сегодня мы продолжим исследование данной темы. А если говорить о рождении Христа от Святого Духа, да, о чем мы с вами уже и говорили, на что я делал акцент, да, то я хочу сказать следующее, что эта тема, если говорить об этом откровенно и без недоговорок, да, эта тема очень скользкая и зачастую с неприятными последствиями. Ну, в первую очередь скажу для кого? Для меня. И скажу почему. Если вот говорить прямо, как оно есть, да, без того, чтобы какие-то недосказывания были, да, придется затронуть такие аспекты, такие стихи из Библии, говорить кое-что такое, что не будет вкладываться в сознание, в наше сознание. Извините, что так скажу, но верующие, а мы вот все верующие, я говорю слово, буду говорить сегодня, да, но я хочу сказать, верующие выделяются, извините, зачастую особой нерассудительностью. Я не говорю про всех вас, но обязательно среди нас есть такие люди, которые, ну, привыкли вот мыслить как-то, знаете, шаблонно. То ли установку в сознании сделали в церкви нам, да, вот надо этот вопрос понимать вот так, особенно не вдаваясь в детали, особенно не вдаваясь в подробности. То ли мы себе так надумали, ну, в силу, опять-таки, каких-то объяснений, да, и я это к тому говорю, почему тема скользкая и может иметь неприятные последствия. Вот мы, верующие, так научены, так должно быть, это понимать надо только так, а не иначе. А если кто-то понимает не так, как мы привыкли, то такой человек, естественно, сразу попадает под статью. Вот в этом и есть как бы опасность для меня, да. Вы заметили, что я иногда говорю на такие темы, что мне приходится разрушать вот эти установки в сознании, разрушать вот эти стереотипы. Ну и естественно, кто более-менее мыслящий, такой человек говорит о том, вот, ты знаешь, я теперь стал понимать, мне что-то открылось. Если же человек не мыслящий, да, извините, так скажу, церковник, вот он верит, вот должно быть так, все, что не так, это уже ересь, да. А вот такой человек говорит, вот все, теперь я понял, ты уж, как говорится, совсем далеко зашел, ты затрагиваешь такие вопросы, у тебя, ну, в открытую, как говорится, идешь против Бога, против Писания. Хотя я говорю, слушайте, я говорю то, что написано в Писании. Далее, я говорю с позиции не просто такого, будем говорить, поверхностного обывателя, да, христианина, не только с поверхности, с той плоскости, исследую Писание, что вот я слушаю, что мне говорят, а я исследую с позиции Писания. Я иду путем освящения. Я занимаюсь этим ежедневно. И многие вопросы, которые в церкви я слышал в общем, вокруг да около, очень неконкретно, я когда читаю библейские стихи, я, исходя из жизненного опыта, идя путем борьбы с грехом, да, я на опыте узнаю те или иные детали, и потом я понимаю, почему вот в этом стихе вот так написано, а здесь вот так. Но а люди, которые не идут таким путем, да, просто слушают, да, но опыта этого жизненного, этой борьбы не имеют, да, для них вот то, что я говорю, кажется чем-то таким диким и неестественным, или, говоря языком таким религиозным, ересь я какую-то говорю. Чтобы не быть голословным, я вам, ну, чуть-чуть сейчас кое-что, кое-какие мысли скажу. Вот смотрите, у нас верующих попробуй только уточнить слова и сказать вот что-то об этом. Вот я читаю стих один библейский, это Бытие 3 глава, 22 стих. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Вот попробуй уточнить вот эти слова. Вот вдумайтесь. Ну да, Адам согрешил, мы привыкли, грехопадение произошло, Ева тоже, значит, они согрешили. Вот они узнали добро и зло. А как они узнали зло? Ну, согрешили. Ну, слушайте, Бог говорит, отец с сыном, Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Значит, что получается? Адам узнал зло когда? Ну, когда согрешил. А теперь Бог говорит, что он стал как один из нас, зная добро и зло. Так вот напрашивается вопрос. Бог тоже знал зло? Вы понимаете, да, вот чем попахивает такой разговор? В церкви такие темы обычно не затрагивают, потому что эти темы, сами понимаете, могут обернуться неприятностями, да? Но я хочу сказать, там не говорят и рассчитывают на то, что ни у кого такой вопрос не возникнет. Но я хочу сказать, у меня, например, этот вопрос возник в определенный момент. Далее, я подобные вопросы слышал тоже кое от кого из верующих. Адам стал как один из нас, зная добро и зло. У нас сразу установка. Бог не может знать зла. Далее, он святой. То есть, вы знаете, для человека вот так обратить внимание на стих и порассуждать, вы знаете, вызывает какое-то внутреннее чувство какого-то такого страха. Не мог Бог знать зла. Я говорю, читайте внимательно. Дальше. Он святой. Этого не может быть. Я говорю, опять читайте, что написано. Мы говорим, он знает только добро. А я задаю вопрос. А как тогда он, то есть Бог, дал великий нравственный закон Божий для вселенной? А в законе вы знаете, не делай, не делай. Если он о зле ни слухом, ни духом не ведает, как можно написать закон, запрещающий, что такое зло, если он в этом зле не разбирается, не видел, не знает, не понимает и далек от этого. Вы понимаете, да? Может, кто-то из вас сейчас, слушая меня, начинает думать, вообще-то да. Но я хочу сказать, здесь же намек какой? Что и отец, и сын знают не только добро, но знают и зло. А что значит добро и зло знают? Отец и сын. Я когда-то, когда поднял такой вопрос, я сразу получил обвинение. И обвинение знаете, какое было? Он уже доумничался. Бог грешник, сын грешник. Я вам говорю, я недоумничался. Я читаю Писание, о котором мы, верующие, говорим, что это основа нашей веры. Это краеугольный камень. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них получить жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне. Понимаете, да? И вот Бог говорит, Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Следующий вопрос задаю. А как зло можно знать, не ощутив его каким-то образом? Еще раз вопрос задаю. А как Адам узнал добро и зло? Только согрешил. У него появилась возможность соприкоснуться со злом и сравнить его с добром. А Бог говорит, что после грехопадения Адам стал с этого момента как один из нас, то есть отец и сын. Так я хочу сказать, так как же они вот это, я имею в виду отец и сын, как же они вот этот вопрос о зле узнали, да? Я больше не буду говорить вам ничего на эту тему, я просто затрагиваю вопрос, чтобы вы поняли, вот сознание верующих, вот они установки, и вот попробуй. Из той же Библии сказать, что вот есть стих, и тебя, и ты тут же попадаешь под обвинение. Далее. Однажды я тоже затронул такой вопрос. У Елены Уайт есть выражение, я уже как-то его говорил, да, что, значит, Когда мы спасемся, попадем на небо, будем жить вечно, мы будем постоянно, без конца, без края, познавать Его любовь, Его премудрость, и будем достигать Бога. Но мы Его так никогда и не достигнем, потому что Бог тоже развивается. Ну, я говорю, ну, верующие, ну, вроде же должны были прочитать, но если Елена Уайт пророк, так внимайте каждому слову, а не через слово, да, или выборочно, да. Я сказал, Бог развивается. А и что я услышал? И она там пишет, что если бы мы его постигали, в конце концов мы бы достигли его уровня, стали бы как боги, и Бог бы не был уже как бы Богом, он был бы таким равным среди нас. Но она пишет, Бог всегда будет оставаться Богом, непревзойденной, будем так говорить, величиной, на которую мы будем равняться. Но у нас сразу возникает такое чувство страха. Он у нас совершенный, мы говорим. А следовательно, значит, не развивается. Вы понимаете, да? А если сказать, что он развивается, тут опять возникают такие мысли, значит, он несовершенный. А нам страшно вообще даже такое, что такое, боже мой, это ой, грех такой, даже не стоит говорить. Но получается, если развивается, то значит несовершенно. Извините, значит недоразвит, если развивается. Извините, это слово немножко так не совсем вроде бы удобно применять в данном контексте по отношению к Богу. Значит не абсолютно мудр, ну так получается. Но я хочу сказать, мы же на своем уровне это понимаем. Но у Бога есть развитие и понятие добра и зла. Ведь на своем божественном уровне, но мы-то туда не поднимаемся, и мы мыслим же своими категориями. А если несовершенный Бог, то тут же возникает вопрос, опять некрасиво можно сказать, что это значит, что не хватает ума, что ли? Далее, он что, что-то не знает? У нас опять такой дикий вопрос. И мы начинаем утверждать, нет, он все знает. Следовательно, а значит, ему нет необходимости думать о чем-то новом. Далее, мы, получается, этим утверждаем, у него ничего нет нового, у него все старое. Дальше, если говорить, что Бог... значит, еще развивается, значит, он несовершенный. А если он несовершенный, то значит, у него есть какие-то изъяны, какие-то недостатки, какие-то несовершенные. Тут, как бы, извините, напрашивается вопрос или выражение, не дай Бог сказать, что грехи какие-то есть. Вы понимаете, да? У нас много чего недоучено, у нас много чего недосказанного, у нас много чего непонятного, вы понимаете, да? И все это вместе, если сложить, у нас вызывает какое-то чувство страха. Не дай Бог заговори на эту тему. А я как-то говорил, что Бог на своем уровне, если Он развивается, Он что-то видит более лучшее. В нашем понятии это величайшая святость, величайшая праведность. Он же на своем уровне видит, что есть что-то лучшее в сравнении с тем, что на данный момент я понимаю. Хотя я вам хочу сказать, эта тема, конечно, извините, слишком серьезная для того, чтобы вот говорить перед всеми и со всеми на эту тему. Тут эта тема больше вызовет, будем говорить, разнобоев, разногласий, и сомнений, страхов и обвинений в ереси. Но я вам хочу сказать, Библия говорит, вот мы когда говорим развивается Бог, да, то есть совершенствуется, и у нас же ведь понятие какое, что совершенный, это значит, туда ничего добавить не надо, не убавить. Следовательно, значит, если он совершенный, он ни о чем новом не думает. У него уже все настолько продумано, что он вообще, извините, практически не думает. Но Библия нам говорит, итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершенен. У нас тут же опять вопрос, но мы же такими не можем быть. А у Елены Уайт есть разумное объяснение. Это у нее, но не у нас, не в церкви. Она пишет, как Бог творит на своем уровне все совершенно, так мы должны быть совершенны на своем уровне, в своем творческом труде. И эти слова Христа «будьте совершенны», как Отец ваш совершенен, довольно актуальны, разумны, тем более их сказал Христос. Получается, что мы вроде бы можем быть такими, как Он. Да, но не сразу, постепенно, если будем идти вперед, будем расти. А помните Филиппийцам 3 глава? Павел пишет, я не почитаю себя достигшим, а забывая заднее, простираюсь вперед, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня. А потом он говорит такие слова. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Обратите внимание, как должен мыслить? Никогда не почитать себя достигшим. То есть, достигая чего-то, не останавливаться на этом, дальше идти, дальше расти, дальше развиваться. И никак, сколько, как бы высоко мы ни поднимались, как бы много нам ни открывалось, нет предела в развитии, и мы должны идти дальше и дальше, не останавливаясь и не гордясь на основании того, что мы уже чего-то достигли. И заметьте, итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Как должен мыслить? Никогда не должно быть остановки в развитии. И опять повторяю стих. Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершенен. Вот теперь становится понятным, да, что Бог все равно на своем уровне совершенствуется. Я премудрость обитаю с разумом, обратите внимание на эти слова, и ищу рассудительного знания. Я на своем уровне, и каждый из нас должен так быть совершенным на своем уровне. Постоянное развитие подразумевает, вы поняли, значит, в библейском понимании слова, совершенствование обозначает постоянное развитие. А постоянное развитие подразумевает постоянное усовершенствование. И опять может возникнуть вопрос, а он, то есть Бог, что, несовершенен? У него чего-то не хватает? Вы понимаете, да? Это вопросы непростые. Но я хочу сказать, вопросы естественные, если мы вникаем в Писание и занимаемся освящением и идем пути совершенствования ко Христу. Этот вопрос, естественно, возникнет. Так же, как у нас возникает вопрос о том, в какой природе родился Христос. Я иногда говорю такие мысли и тоже слышу, ну, хотя это вопрос не столь, будем так говорить, уже такой щепетильный, да, не столь, будем говорить, может быть, серьезный, да, но тем не менее тоже иногда слышу обвинение в свой адрес. Я говорю, что Бог во Вселенной самый смиренный, самый кроткий. И помните слова Христа. Я кроток и смирен сердцем. Помните, да? Дальше он говорит, я и Отец одно, видевший меня, видел и Отца. И мы тут же говорим, он царь, у него власть, у него сила, нам даже, что он смиренный, у нас даже слово такое смиренное, вроде, извините, какой-то хлюпик, ничего не знает. Я иногда такие мысли говорю. Кстати, хочу сказать, это и по жизни, это видно и понятно. Помните, да, Иакова 3 глава. Мудрость, сходящая свыше, там, мирна, скромна, а потом послушлива. Я всегда это место говорю так, неговорливо. Мудрый человек не торопится говорить. Мудрый человек слушает мнение другого. Он понимает, что кто-то может знать и больше, потому он и мудрый. А тот, который думает, что вот только он понимает правильно, и другого не может быть, и чего вас всех слушать, надо говорить, вас учить. Это глупый человек. Вам приходилось слышать такое выражение Елены Уайт? Отец с сыном советовались. Для вас не странно звучит, что отец, ну ладно, сын еще советуется с отцом, ну да, сын с отцом советуется, но это еще так, более-менее как бы так вписывается в наше сознание. Но отец советуется с сыном? Он что, чего-то не знает? Но я вам хочу сказать, хотите вы, не хотите. Но совет отца и сына был. И Эллен Уайт об этом пишет. И я говорю, что такие вещи писать человек может, только если он действительно просвещенный светом с небес. И я говорю, Бог смиренный. Бог совета ждет и от сына. Теперь возникает вопрос, так если что, он у сына советуется, он что, не знает что-то? Опять начинается такое. Я говорю, вы понимаете? Бог говорит, я гордость ненавижу, высокомерие ненавижу. В первую очередь я добавляю в самом себе, этого в нем не может быть. А если у него нет гордости, то у него есть смирение, у него есть простота. И я не раз говорил, что если бы мы вот попали на небо, и мы, извините, уже так бы вот как Христос, как человек, в обличии человека был, да, и вот мы бы говорили, а Бог бы сидел вот так вот, слушал нас, слушал, и мы бы сказали, он молчит, нечего даже сказать. У нас могло бы это вызвать, ну, какие-то такие не очень правильные умозаключения. А ведь это и есть признак Бога, умеющий выслушать, умеющий вникнуть, старающийся понять, не торопящийся говорить. Дальше, я тоже затрагивал такой вопрос и тоже нарвался на неприятности, да, это я к тому говорю, что сегодня будет очередная неприятность для меня, в смысле, кое-кому дам повод говорить о себе, ну что, я продолжаю, будем говорить, философствовать, как некоторые говорят, да. Когда-то я затронул вопрос из книги Иова 28 главы, это с 23 по 28 стихи. Вот 12 стих сначала говорит, где премудрость обретается, где место разума. Ну, у нас понятно, где Бог, убогие, да, все. Дальше не будем говорить. Дальше, ну, что-то такое, будем говорить, не нужно туда лезть. Это святое святых. А с 23 стиха по 28 написано, Бог знает путь ее, и он ведает место ее. То есть, Бог знает путь премудрости, и знает, где она есть, заметьте, как будто бы не в нем, а как будто бы где-то место есть, и Бог знает просто дорогу, куда ходить и где чему-то учиться. Ну, кто-то говорит, это ты так толкуешь. А я говорю, ну, давайте дальше читать. Не буду тут читать все подряд, да, там, ибо он прозирает до концов земли, видит все под небом, там, когда ветру полагал вес и так далее. 27 стих. Тогда он видел ее, обратите внимание, ее кого? Премудрость. Дальше. Явил ее. Дальше, слушайте. Приготовил ее. И еще испытал ее. И 28 стих говорит, я чуть-чуть добавляю, и только после этого сказал человеку. Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Так слушайте. Премудрость. Во всех будем говорить аспектах вот этого понятия, да? Заметьте, как сказано, он видел ее, то есть обратите внимание, что как бы не в нем, он, ну, извините, так скажу, додумался, он начал уже предвидеть что-то, предполагать, он видел ее, потом явил ее, то есть вник, будем говорить, реализовал, потом приготовил ее, а потом еще, извините, вот выражение такое, испытал ее. На прочность, то есть обкатал, на практике, да? А у нас же такое, нет, он сразу таким вот был, не знаю почему, не знаю как, но он нет, он не испытывал ничего, он не думал, он не сравнивал, он сразу вот такой вот, как компьютер, напичканный программами. Понимаете, да? Но Библия-то пишет, он видел ее, явил ее, приготовил и еще испытал ее. Так заметьте, это касается не только творческой премудрости, как Бог творил всю Вселенную, да? Это же касается и вопросов добра и зла. И заметьте, когда он видел, явил, приготовил, испытал ее премудрость, да? А потом человеку сказал, творению, так заметьте, еще до творения он это все испытывал. Почему и написано, вот Адам стал как один из нас, знающий добро и зло. И после этого сказал человеку, вот страх Господень. Обратите внимание, что у Бога есть страх Господень. Да? И что это за страх? страх Господень есть истинная премудрость. И удаление от зла – разум. Так заметьте, прежде чем творить человека и дать ему закон, и сказать, что нужно не делать зла, он еще приготовил эту премудрость, испытал ее. Он, будем говорить, если мы созданы по образу и по подобию Божию, он тоже испытывал. Хотя это вопрос такой, не касается нашего спасения. Нам этого можно и не знать. Но когда я, например, узнаю такие вещи, мне Бог становится ближе, роднее, понятнее. Я в чем-то похож на Него. Не подумайте что-то плохое. В смысле, путь развития подобный, и я это вижу, ощущаю в самом себе. Так вот, сегодня тема, когда мне придется что-то сказать, вопреки тому сложившемуся стереотипу, по поводу того, что Христос святой, Он ни разу не согрешил, ну, а следовательно, а почему не согрешил? А потому что Он зачат был от Святого Духа, а потому что Он от чрева Матери был таким, то есть, дальше, что Он не имел такой природы, как мы, ну, а если не имел такой природы, как мы, а имел божественную природу, не склонную ко греху, поэтому Он и победил. А я задаю вопрос, так скажите, а что же Он победил? Божественная природа не имеет зла. Человеческая – да, а божественная – нет, не имеет склонности ко греху. Следовательно, Ему не хотелось курить, и тяги не было вообще такой. Это свойственно божественной природе. А Он победил тягу к куреву. Вы понимаете, да? Он не знал, что такое прелюбодение, и понятия не имел, и в голову мысли такие не приходили. Но Он победил тягу к прелюбодеяниям. Он никогда не мог, и не знал, и не понимал, что такое обманывать. Но Он победил обман. Вы понимаете, да, вот до чего мы вообще договариваемся? При помощи своих вот этих стереотипов. Да? Он победил грех, но природа была такая, что он не мог грешить. Вы понимаете, да? Так что же он победил? Дальше. Вел ли он какую-либо борьбу? Или вообще это все, как говорится, выдумки библейские? Кстати, хочу сказать, вот когда мы вот так будем говорить, размышляем, рассуждаем, вот это и вызывает у некоторых людей либо такие вопросы не очень красивые, не очень понятные, либо вызывает это возмущение, потому что нет конкретного такого ответа, да? Либо начинается сомнение в Писании. У меня-то не получается. Но Библия-то говорит, что вы должны быть святы. И тут же объясняется, что только Христос мог быть свят. Вы почитайте любое место Писания, вот просто наугад откройте Библию в любом месте и начните читать. И попадете буквально на стих через стих, где прямо говорится, либо вы должны так жить, либо это возможно, либо это нужно делать, вы понимаете? Либо таковые Царствие Божие не наследуют. И при этом мы говорим, что у нас природа склонная ко греху, а у Христа была не склонная, и мы должны равняться на того, который имел совершенно другую природу. И вот когда я начну сейчас говорить о том, что природа, я уже говорил на протяжении двух предыдущих наших общений, предыдущей субботы, да, что природа была исключительно такая, как и у каждого из нас. А сегодня я должен буду ответить еще на один не очень приятный вопрос. Так что, Христос никогда не согрешал? Я вам начну говорить что-то, что даст повод говорить, что я утверждаю, что он согрешал. А это, о Боже, какой страшный вопрос, как можно об этом говорить? Он не согрешал. Ну, это я чуть-чуть забежал наперед. Я уже сказал, что, отвечая откровенно на этот вопрос, я автоматически попадаю под обстрел таких верующих. То есть я вызываю огонь на себя. Но я все-таки скажу об этом сегодня. Обычно, если я не вижу здравого подхода к данной теме, то я стараюсь обходить детали этой темы. В общем, я всегда говорил одно и то же. Христос был точно в такой же плоти, что и мы. И Он, зная, как и мы можем это знать, зная закон Духа жизни, достиг божественной святости, победив греховную наклонность нашей человеческой плоти, которую Он тоже имел. И только когда я вижу настоящее желание узнать что-то точно, в какой природе был Христос, чтобы самому человеку иметь правильный настрой на святую или на греховную жизнь, только тогда я говорю на эту тему подробно в деталях. Ну, сейчас-то как были вопросы, так как эта тема затрагивалась достаточно серьезно, да, я вижу, что настал тот момент, когда мне придется снова откровенничать и нарываться на неприятности, потому что я буду, обязательно буду подвержен нападкам и обвинениям в очередной библейской ереси. Я снова буду лезть во святая святых, конечно, в кавычках, во святая святых нашей темной и ограниченной души. Буду разрушать стереотипы церковной каноны. Я буду разбивать, в кавычках, конечно, веру, которая есть на самом деле не вера, а заблуждение. Я буду говорить о Христе сегодня, ну, будем говорить с точки зрения церковной, ужасные вещи, от которых у некоторых могут и уши повянуть. Вот я вам читаю первое место. Простое, на первый взгляд, простой библейский стих, который мы читаем с умилением. Я читаю его тоже. Но я начну вот обращать внимание на каждое слово в этом стихе. Это Евангелие от Луки, 2 глава, 40 стих. «Младенец же возрастал, укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Кто из вас не слышал этого стиха? Думаю, что если вы верующие, то это вы обязательно читали и слышали. Далее, теперь начинаем исследование этого стиха. Что это значит? Что младенец возрастал, укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Что значит, что он возрастал? Я сейчас начинаю затрагивать такой момент. У нас Христос от рождения исполнен Святого Духа. Он был в человеческой плоти, но имел божественную природу. То есть Бог, извините, целиком сформировал, тот, который на небе сформированный, просто воплотился в младенца. Вот я умышленно вот так вот именно подчеркиваю наше мышление, да? Но вот выражение, что значит, что он возрастал? Что это обозначает? Что он был мал в познании? Ну, послушайте, но если возрастает, то значит, ну, растет, то был маленьким, что-то не понимал. Кому-то может быть вообще страшно вообще об этом говорить. Нет, он не был маленьким. Это, ну, вы знаете, у нас какой-то такой, извините, у нас Христос как идол. Мы вот ему что-то приписали, какие-то такие незыблемые, будем говорить, характеристики. И у нас вызывает страх, если, не дай Бог, что-то не так, шаг в сторону, влево-вправо. Знаете, попытка к бегству, расстрел на месте. Но я задаю вопрос. Если написано, что он возрастал, то значит не все знал? Был мал познаний? Да. Значит, не имел знаний? То есть родился, как каждый из нас, ребенок маленький? Да. И не был Богом сразу от рождения? Нет, вам говорю, нет, не был Богом от рождения. Он возрастал. Что значит укреплялся духом? Я вам уже говорил согласно Писанию. Поступайте по духу, это обозначает поступайте по уму. Что значит укреплялся духом? То есть укреплялся умом. Что это значит? Он что, имел неукрепленный слабый ум? О, ужас! Это я так говорю, что у кого-то такие мысли сразу, если они слышат это, о, ужас! Нет, у него не было слабого детского ума. Я говорю, вы хотите сказать, что у него было 7 пядей во лбу, когда он родился? Вы думаете, что так было? что он не родился ребенком, что имел неукрепленный, слабенький ум, как у каждого ребенка? Я говорю, да. Он не знал таблицы умножения, я уж не говорю закон всемирного тяготения. Он не знал ничего, как каждый из нас ребенок родился и не понимает, куда и зачем появился на свет Божий. Что это значит? А это значит, что он не родился Богом. В божественной природе, если он возрастал, как каждый ребенок, если укреплялся духом, умом, будем так говорить, развивался, как каждый ребенок, так это значит, что он не родился Богом и не родился в божественной природе. Как это нам объяснили, или как это мы привыкли понимать? Возрастал и укреплялся, это значит, что он не был крепок, если укреплялся. Если возрастал в познании, да, то не был умным от рождения. Я не говорю о том, что каждый из нас может по природе генетически наследовать склонность к уму. Но ума и как такового, сразу ума соображающего, разбирающегося, вникающего, но нет у ребенка такого, когда он рождается. Задатки были, но их надо было развивать, и ребенок как должен был научиться ходить, он точно так же должен был учиться думать, и родители должны были эти задатки развивать. Это мы говорим, вот в каждом зернышке есть программа роста, да? Зернышко пшеницы даст по программе, по своей заложенной туда Богом, даст колос с зерном, да, в перспективе. Но я вам хочу сказать, да, программа есть, но бросьте в тернии, бросьте на места каменистые. Будет ли тот колос и будет ли тот урожай? У нас могут быть задатки хорошие. Но я хочу сказать, задатки, но это не значит, что ребенок вырастет и будет умным, если эти задатки не развивать. А у нас такое понятие, родился от Святого Духа, значит, был Богом от рождения, божественная природа от рождения. А значит, если божественная от рождения природа, значит, не надо же было ни возрастать, ни укрепляться. Ну, это, знаете, как программа в компьютере, она уже есть, она, заметьте, сама программа не развивается. Это кто-то там эти обновления нам, как говорится, через интернет доносит, да? Обновите, пожалуйста, свою программу, ну, сделайте ее более совершенной. А сама-то программа не обновляется. И если Бог уже был от рождения, то ну все, какое там развитие, какое возрастание, какое укрепление духом. Он, Христос, проходил обыкновенный процесс воспитания, как все мы с вами. Дальше, что значит «и благодать Божия», то есть Святой Дух, была на нем? Это выражение говорит, что точно так же благодать Божия может быть и на нас. Почему была на нем? Потому что он думал, потому что родители его к этому приучали, заставляли думать, наблюдать. Он вникал, учился. Он желал набраться ума, как каждый ребенок, которого правильно воспитывают. И заметьте, пытливый ум не может остаться без благословения благодати Божьей. Благодать Божья пребывает на том, кто задает вопросы, кто интересуется, кто алчит и жаждет правды. Дух Божий с тем пребывает и на том пребывает и того учит. Заметьте, благодать Божья была на нем, она его учила, потому что у него были вопросы, он возникал, он спрашивал. Его приучали к этому. Этим я хочу сказать, что он не родился Богом, как мы это себе представляем. Но в нашем понимании, сформированном по образу, по подобию церкви, это наоборот, понимается по-другому. У нас такое, извините, мы на эту тему не говорим, но оно подразумевается, что Христос при рождении не плакал, родился вообще с улыбкой. Дальше моментально приобрел мудрость, я добавляю, и начал, как только, извините, из чрева матери вышел, начал наставлять мать, начал наставлять отца, начал наставлять волхвов, которые они пришли. Вы помните, да, икона, значит, есть такая, что Дева Мария с Христом-младенцем на руках. Он там маленький, ну, так, судя, как говорится, по иконе, ну, можно сказать, там 2-3 годика ему. Ну, на руках еще если держит, да. И он там уже сложил пальчики вот так, в смысле, крестит кого-то и благословляет. Вы понимаете, вот где-то на иконах это написано, где-то как-то так объясняет, что вот такое что-то подразумевается. Ну, извините, я сейчас вот буду говорить, ну, вроде бы вообще на эту тему так не стоило бы говорить, но тема, вы видите, какая у нас, да? И я говорю, вот я буду говорить сейчас, ну, что-то такое, ну, не очень, ну, вроде так не надо вообще говорить. Кто-то может сказать, ну да, вообще-то правильно, но про Христа так не надо говорить. Но я скажу, извините, но Он, Христос, когда родился, родился с плачем, как каждый ребенок, потому что первый вдох – это новая среда, это боль, там будем говорить, в легких, первый глоток кислорода, внутриутробное питание воздухом было иное. Он родился с криком, как каждый ребенок. Извините, он ходил под себя, как каждый из нас. Дальше. Спотыкался, падал, ушибался. Опять скажу, извините, его надо было подмывать. Для нас как-то, ну как это Бога? Ну он родился, как каждый ребенок. А если как Богом, извините, он не должен был ходить под себя сразу. Он даже должен проситься был на горшок, которого тогда, наверное, еще и не было, в помине его еще не изобрели. Так я говорю, его надо было подмывать, его надо было учить ходить, вот так брать за ручку, вот так вот, как делают это родители со своими детьми. Его нужно было учить думать, его нужно было учить обращать внимание на что-то, чтобы ребенок начинал думать, как это делают родители, которые занимаются воспитанием своих детей. То есть он прошел жизнь от рождения до 30-летнего возраста, жизнь прошел как каждого из нас. Отличие может быть там такое, что нас, может быть, не учили думать, ну, в силу того, что родители были такие, да, или занятые, или не столь серьезные по жизни, да. Может быть, не было таких учителей. Мудрости не было у наших родителей. Но сам процесс приблизительно одинаковый. Теперь читаю еще одно место, такое достаточно простое и достаточно безобидное. Это Евангелие от Луки, та же вторая глава, с 46 по 52 стихи. Ну, вы помните, когда Мария и Иосиф пошли там на Пасху, и потерялся Иисус, да? Они его искали. Так вот, через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей. Я подчеркиваю одно слово, даже не одного, а пару, да? Слушающего их и спрашивающего их. Заметьте, не написано говорящего проповедь священникам там и левитам. Заметьте, как ребенок пытливый слушал, спрашивал, то есть, что он читал, там папа, мама что-то рассказывали, да? У него возникали какие-то мысли. Он хотел получить какие-то ответы, пусть на своем детском уровне. Вот он сидит среди учителей израилевых, написано «слушающий и спрашивающий их». Заметьте, ну если он был Богом, а что-то их слушать, а что их спрашивать? Можно сразу говорить проповедь, готовы. Ты же родился Богом, ты же не возрастал. А это говорит о том, что он возрастал, как каждый из нас. И дальше написано. Все слушавшие его, он задавал вопросы, а ведь по вопросу тоже можно много чего понять о человеке или о ребенке. И все слушавшие его дивились разуму и ответам его. То есть его тоже что-то спрашивали. И как он отвечал по-детски, дивились, как он не по-детски размышляет. Кто-то скажет, так вот смотрите, вот видите, он уже Бог в нем был. Я говорю, подождите, вы божественную природу пытаетесь туда сразу вставить, да, в него? Я говорю, ну если его учили, приучали, думали, разве вам не приходилось встречаться, вот есть дети, которые, ну, не по годам разве. И обратите внимание, что родители там приложили руку, родители задавали вопросы, читали книжки, тренинги устраивали. Я вот недавно, вот буквально, ну, ребенку была такая, я в одной очереди там стоял, да, и пришли там две мамы с детьми, и вот один ест конфеты, а другой, так, я одну только. А спрашивают, а почему, у тебя же много? Только одну надо, он палец один показывает. Почему? Потому что если много есть конфет, он как начал взрослыми фразами говорить о бактериях, какой процесс разрушения там происходит в зубах, он рассказал, ну, по-детски, взял, ну, знаете, как вот этот, как перфоратор или как вот компрессором, вы знаете, асфальт, значит, разрушают, да? Он взял, как руками показывает, ду-ду-ду-ду, типа вот, и там мы едим, там возникают бактерии, вот так вот с зубами, вот так эти бактерии, вот так вот разбивают, дробят наши зубы. Там сидели взрослые, думают, откуда такие выражения, взрослые. Ну, пусть он по-детски это выражал. Ему было, ну, где-то в районе 5 лет. Ну, я говорю, так другие же вообще, извините, наивные, как телята. А он знает, так я хочу сказать, вот Христа учили думать, вот он у него пытливость в мышлении была, в сознании. Поэтому он и слушал, и спрашивал, и что-то его спрашивали. То есть вот как ребенок достаточно умный и развитый был. Но это результат воспитания. Вот смотрите, он возрастал, укреплялся духом, а родители принимали в этом участие. И дальше написано, увидев его, удивились, то есть как бы родители. И матерь его сказала ему, чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя. Я тоже вот хочу обратить ваше внимание, выражение, чадо, что ты сделал с нами? Ну, ты что, не понимаешь, мы же переживали, ну, ты же ребенок, ты же куда-то делся. Обратите внимание, если он был божественный, он бы сказал так, ну, умный ребенок, Бог в нем уже сразу, да? Матерь моя и отец мой, я вот должен тут задержаться, кому кое-что объяснить, так, чтобы вы меня не искали. Ну, взрослые так, ну, будем говорить, разумные люди поступают. А здесь вот он по-детски, у него были вопросы, он там забыл, что родители есть, что они могут переживать. Вот он думает, ага, вот тут сидят дяди такие умные, вот пойду спрошу, мне интересно, что, чего. То есть, что он, извините, ну вот как ребенок, замечтался и пошел. Но замечтался, будем говорить, не о каких-то таких там, знаете, житейских вещах, об игрушках, да. А замечтался о божественных вещах, о которых мама, папа говорили. Поэтому и матерь говорит, что чадо, что ты сделал с нами? Почему ты нас не предупредил? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя. Если бы ты был Бог, если бы ты был совершенный, ну ты бы это понял и по любви божественной бы. Папа, мама сказал бы, не переживайте, вот я иду туда-туда-то, мне там проповедь надо сказать. Он был ребенком. Он же сказал им, так же наивно, а зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Вы понимаете, мы эти стихи можем так понимать. Вы что, не знали, что у меня есть отец на небе? и я должен быть там, где он находится, а в Израиле это же место называется храмом. А ведь он мог и сказать и так, наивно, по-детски. Ну, может, не столь наивно, как обычный ребенок, да? Но тем не менее, так как наивно не подумал, что родители могут переживать, что он не предупредил и остался там. Он мог также по-детски сказать, а чего вы меня искали? Ну, я пример приведу. Вот когда ребенок потерялся, значит, где могут искать его родители? Что он любит? Чем он болен? Я имею в виду болен не физически, не о болезни, я говорю. Любит компьютеры. Он знает, где компьютерные эти заведения? Да. Тогда надо, идемте туда. Вот если у него болезнь такая, игрушки. Он любит машинки. Потерялся в универмаге, где? Значит, мы проходили, у него мания по машинкам, да? Значит, где его искать? Там, где машинки? Идемте в тот отдел. А он говорит, зачем вам было искать? Ну, вы же знаете, чем я интересуюсь, какие вопросы. Ну, что я должен был где-то быть в храме. У меня же вопросы связаны, будем говорить, с верой в Бога. Что я как бы, ну, что вы меня там где-то искали? Вы же знаете мои интересы. А мои интересы меня туда и повели, где эти интересы удовлетворяются. Но они не поняли сказанных им слов. И дальше написано, и он пошел с ними. Пришел в Назарет, слушайте выражение, и был в повиновении у них. Заметьте, Бог, если так воспринимать, что Христос – это от рождения воплощенный Бог. Слушайте, Бог был в повиновении у людей, у родителей. А чего в повиновении? А потому что он в этом нуждался. Потому что ему говорили, вот так некрасиво, вот так отстать, уйти и не предупредить родителей. И чтоб ты с этого момента слушался. Ты понял? Понял, я буду повиноваться вам. Я понял этот урок, я буду теперь вас там мало ли что предупреждать. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Теперь смотрите, 52 стих. Иисус же преуспевал в премудрости. Заметьте, что такое преуспевал? Ну, есть успевал, то есть успешно развивался, то есть набирался мудрости, соответственно, с возрастом. А он, вот здесь написано, преуспевал. Но я хочу сказать, что значит преуспевал или успевал? Что все-таки он не имел премудрости от рождения. Что все-таки он это постигал, как каждый из нас. А вот эти рассуждения, я буду говорить, в корне опровергают, что он был Богом от рождения. Как нам это, может быть, хочется так понимать. Потому что если он был Богом от рождения, а мы не имеем этого от рождения, то тут, как говорится, и вопрос ясен. Чего же вы от нас хотите какой-то святости и какой-то премудрости? А мы не можем. Почему? Потому что Бога в нас не было. Нам надо развиваться, нам надо читать, родители должны воспитывать, приучать к повиновению, заставлять думать и так далее и тому подобное. А вот Христа вроде как бы этого не было, поэтому он и победил, поэтому он и Бога показал, да? Библейские стихи, смотрите, как просто говорят, Иисус же преуспевал в премудрости, то есть, заметьте, научался этой премудрости. Дальше. И в возрасте, то есть, заметьте, в возрасте, это говорит о том, что, соответственно, с годами возрастал. И дальше написано, заметьте, преуспевал в возрасте, то есть в духовном развитии. Дальше. Преуспевал в чем? В любви. То есть, заметьте, что такое преуспевал в любви? У Бога и человеков. Если он преуспевал, если он возрастал в любви, это о чем говорит? Что он не имел совершенной любви. Что любовь у него, как у каждого из нас, была на его соответствующем возрасте, основывалась. Вот есть ребенок, и в каком-то возрасте он способен как-то понимать любовь. Вот как бывает у детей. «Мама, я тебя люблю». А как? Целует. А мама говорит ему, а вот если бы ты любил меня, ты бы вот послушался и не капризничал, и помог бы маме, что мама тебя просила. А он этого еще не понимает. Ну вот мама сказала, и теперь он начинает думать. И потом через время он говорит: «Мама, я тебя люблю». А мама говорит: «А как?» «Я, мама, сейчас пойду и уберу игрушки, чтобы ты не убирала после меня». И мама говорит: «Молодчинка, вот это есть любовь». Заметьте, это я привожу пример. Вот возрастать в любви. И заметьте, в любви у Бога и человека. То есть, а что значит возрастать? Что его надо было учить. Но он прислушивался, он размышлял, но мог же и не размышлять. Мог же и не прислушиваться, мог же стать в позу, как наши дети перед нами. То есть, заметьте, стихи, которые говорят о том, что его природа была такая же, как и наша, как у каждого ребенка, который появляется в этом мире, что он должен был возрастать, он должен был укрепляться умом, его нужно было учить думать. Но в отличие, я хочу сказать, от нас, родители все-таки были, ну, будем так говорить, мудрыми. Далее. Что-то знали, что-то понимали и чему-то учили. Я вам скажу, что я видел сам семьи, где ребенок, кстати, хочу сказать, многие из тех, кого, о ком я сейчас говорю, это люди, которые никогда в церкви не были и Библию в руках не держали. Но там ребенка с детства приучили не капризничать. Ему дали понять, что номер не пройдет, и ребенок с детства это уразумел. С ним разговаривали, как со взрослым. Я не видел в лице и во взгляде ребенка сомнения, недовольства. Он слушал восхищенно. Он почитал отца и мать. Он приходил куда-то и говорил: «А мой папа сказал вот так, и типа, что хотите, говорите». Но я хочу сказать, это же, заметьте, неверующая, можно сказать, семья. Ну, я говорю неверующая с позиции верующих, так называемых. Да? Но я хотел бы сказать, что это очень верующая семья, хотя в Бога не верили, но здравомыслие, рассудительность присутствовали, и они знать не знали, что это мудрость божественная, что ребенок должен быть приучен к послушанию. Только кротость и к смирению, не выступать, не становиться в позу, быть кротким и смиренным, а тогда премудрость Божья будет обитать с этим ребенком. Ребенок, у которого нет протеста, ребенок, у которого нет капризы, ребенок, который смирен, значит, у него нет гордости, в него просто входит любое родительское знание и назидание. Дальше продолжим наше с вами рассуждение. Повторюсь еще раз. Наше, будем говорить, излюбленное выражение. Христос ни разу не согрешил. Все, никогда. И у нас, заметьте, опять в детали не вдаются. Ни разу не согрешил, это значит от момента рождения и до смерти на кресте ни разу не согрешил. Не было ни желания никакого там противиться, не было ни похоти никакой, да? Да, мы вот так вот утверждаем. Ну, а теперь я скажу что-то не очень, будем так говорить, приемлемое, может, для кого-то или для нас, да. Да, я скажу, ни разу не согрешил, но с оговорками я начну говорить. Да, не согрешил, но только относительно своего возраста и уровня своего познания. Знаете, вот эта оговорка уже что-то привносит в это рассуждение. Я задаю как бы вопрос обратно. Ребенок Христос, будучи в возрасте, допустим, 5 лет, ни разу не согрешил, ни разу не сделал такого поступка, до которого он дошел в возрасте, допустим, 25 лет? Нет, вот он не согрешил, он достиг святости в этом вопросе на уровне 5-летнего ребенка, на уровне сознания ребенка в таком возрасте. Но я хочу сказать, он не понимал даже, как не грешить на уровне 25-летнего возраста. И то, что в 25-летнем возрасте он понял, что не надо делать, в 5-летнем, я уже так скажу мягко, он, возможно, все-таки делал нехорошее. Вы понимаете, вот разговор какой не очень приятный, вы уже понимаете, почему я так говорю. Что да, в своем возрасте не согрешал. То есть дошел, что он мог понимать в возрасте 5 лет, он стал понимать, подчеркиваю, стал понимать, а не сразу был таковым. Стал понимать, стал исполнять, да, и это стало уже, ну, в этом возрасте для него нормой. Вот это он не согрешал, то есть он достигал победы над какой-то, будем говорить, склонностью, которая природно все-таки была присуща ему. Но задаю вопрос. Да, не согрешал, но как не согрешал? Вот так сразу взял и не согрешил. Вот я умышленно так подчеркиваю. Знаете, как будто бы выключатель замкнул контакт и стал святым. Вот так, знаете, щелкнули выключателем, да, и свет включился или свет погас. Вот так он не согрешал. Я скажу немножко по-другому. Если он возрастал, что это значит? Если он укреплялся духом, что это значит? Если он был в повиновении у родителей, что это значит? Что он так же, как и мы с вами, думал, заметьте, не сразу не согрешал, вот сразу готовый пирожок. Он, как каждый из нас с вами, думал, доходил. У него появлялись сомнения, он сравнивал, и далее мог ошибаться в суждении, потом мог доходить в процессе размышления до какого-то более-менее, но на своем уровне правильного понятия. А потом в результате вот этого поиска, обратите внимание, что это обычный путь обычного человека, если его правильно воспитывают, он правильно развивается. А потом в результате вот этого поиска, уже скажу так, извините выражение, выруливал на прямую линию победы и утверждение в истине. То есть, ну, в истине, я не буду говорить, там какая-то доктрина. Тут не о доктринах шла речь в его сознании. А вот, допустим, вот сверстники играют, вот так ведут себя. Ему тоже, как ребенку, может быть, хотелось туда пойти. Родители говорили, не иди. А почему? А может, папа, мама мне хотят плохого, а может, они нехорошие, а может, у них любви нету, а меня тянет. То есть я хочу сказать, у верующих такое, что нет, такого у Иисуса Христа не было. Он сразу вот был вот таким вот совершенным и все. Просто возраст был маленький, а премудрость была, извините, взрослого и совершенного Бога. Так вот я что хочу сказать, как он ни разу не согрешал? Сверх своего познания, до которого он доходил вот таким путем, о котором я только что сказал, да, он доходил до познания, и он рождался свыше в каком-то вопросе, это становилось в нем уже, как говорится, незыблемым, да, он не согрешал сверх своего познания. Но он мог согрешать в той области, которая была не свойственна его возрасту, склада ума на тот возраст, да, чего он не понимал на уровне 18, 20, 25, 28 лет, он там мог ошибаться, как каждый из нас. Вы понимаете, что я говорю, может быть, для кого-то опасные, как кто-то думает, или странные вещи. Но если я вам прочитал, что Бог видел ее премудрость, потом явил ее, потом испытал ее. Обратите внимание, я не говорю про Христа, который родился в человеческой плоти, я говорю про Бога, который в человеческой плоти не рождался, который, ну, как мы понимаем, там был, есть и будет всегда и вечен на небе. Он видел, явил, испытал ее, обратите внимание, как будто бы каждый из нас, мы тоже иногда начинаем что-то так до чего-то догадываться, потом что-то начинаем уже ощущать, потом вроде бы какое-то откровение, потом мы начинаем обкатывать, то есть проверять на практике в жизни, насколько это познание действенное и истинно, да? Заметьте, так написано о Боге Отце. Конечно, кто-то может сказать, тут еще непонятно, кто автор, кто это написал. И я говорю, вы понимаете, да, с таким подходом вообще можно не читать Библию. Вы понимаете, да? Он, когда мы говорим «не согрешал», он пришел, приходил к победе над каждым пороком, но приходил или проходил путь такой, как каждый из нас. И мысли были и за, и против, и желание было одно, и разум говорил другое. И нужно было, и хотелось, и папа, мама говорили, и объясняли, но его приучили думать, а не капризничать. Это уже воспитание родителей. Но я хочу сказать, воспитание родителей вовсе не говорит о том, что у него похоть никогда ничего сроду не хотела в младенческом возрасте. Я почему так говорю и говорю довольно-таки утвердительно. Если мы скажем, что у него в детстве этого не было, не было других мыслей и не было внутренней борьбы ни по поводу какого-либо там случая в жизни. Я вам хочу сказать, в возрасте за 30 лет, ну, точнее, если сказать, там, 33, наверное, с половиной, да, перед самым распятием, в саду Гефсиманском, он становится на колени и говорит обычные для нашего человеческого естества слова. «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия». Я говорю, или так не написано. Так вот, я для чего это говорю? Когда кто-то думает, что нет, в детском возрасте он сразу был святым, у него борьбы не было. Это ты, Саша, сидишь, выдумываешь. Я говорю, ну хорошо, но не было. Ладно, не было. Я хочу с вами согласиться. Но я вот внимательный исследователь Писания говорю, хорошо, в детстве не было, а, извините, на старости лет, перед концом жизни земной, в саду Гефсиманском, так он что, вот такие слова, говорит, так он что, деградировал, что ли? В детстве не было, извините, в таком возрасте уже, будем говорить, зрелом, да? Вдруг сомнение, плоть заговорила. Далее, я могу подчеркнуть еще этот момент вот насчет сада Гефсиманского. Кто-то может сказать, так ты что хочешь сказать? Его плоть не хотела страдать, а как же он с детства воспитывался, что так вот не хотел страдать? А я вам приведу пример, и приведу пример на основании собственного опыта. Да, вот какой-то момент сидишь там, думаешь, все, Бог даст силы, у меня мужество будет, я там то-то и то-то одолею. Это, знаете, пока не соприкоснулся в реальной жизни с этими искушениями. Я рассказывал когда-то там, был в церкви, пели песни, что нужно не бояться от этих гибистов, не надо бояться советской власти, этого атеизма, что Бог поможет, пели песни, как три отрока были в Вавилонской печи там. И я думал, что у меня такое мужество, я не думал, хотя сначала же были мысли, когда я шел к Богу, становился верующим, это советское время. Я понимал, что я столкнусь с КГБ, столкнусь с обработкой, с давлением, с насилием, что будет угрожать. Это было естественным в советское время. Ну, и были сомнения, были дергания, потом я говорю, нет, Бог есть Бог, все, как будет, так будет, Бог даст сил, я пойду. Наступил момент, вроде бы все, я уже переборол себе вот это. Так я хочу сказать, да, я вроде был спокоен, никакого страха не было, когда я сидел на собрании. И вот вспоминаю первый вызов КГБ, и у меня челюсть стучала, и коленки прыгали, а он смотрел на меня, как КГБист, и улыбался. Вот, говорит, когда вы поете псалмы, что как три отрока в Вавилонской печи мужественно все это переносили. Говорит, а смотришь на тебя? Армия трясогузки. Не в бою, конечно. И я хочу сказать, да, такого, что испытывал Христос, он до этого никогда не испытывал. Сейчас он реально понимал смерть неминуема. Сейчас он реально понимал, ученики не понимают то, о чем он говорил. И он же подвергался нападкам сатаны, который действовал на его, будем говорить, чувства, на его плоть, в которой он родился. И она была жива. И он говорил, сатана ему, за кого ты умираешь? Вот кричали «Осанна», завтра будут все кричать «Распни». Вот твои ученики, которые спорят сесть по левую, по правую сторону, они завтра разбегутся. Вот ты сам сказал, ты отречешься Петру. За кого ты умираешь? Кому нужна твоя жертва? То есть это было воздействие. Это не то, что он был такой, будем говорить, вот, недоученным, да, Христос. Такого еще не было. Это новый этап. Я вам хочу сказать, да, можно сидеть на свободе, можно слушать чьи-то опыты, настраиваться, что пойду в тюрьму, буду сидеть. Вот когда первый раз попадаешь в камере, как это было у меня, среди воров-бандитов, а там есть совершенно другие законы, по которым ты никогда не жил, и ты даже не знаешь этих законов. Там свои законы. И одно слово не так скажешь, горбатое, и пропал там. А надо же учесть, что ты еще же верующий. Так я хочу сказать, одно дело мужественно настраиваться на тюрьму, и другое дело первый раз попасть в камеру, и все нары заняты, и как присесть, как прилечь, как попросить, чтобы потом ты не стал каким-то изгоем в той камере. И там совершенно другие чувства. И вот там начинаешь понимать, что начинается борьба, о которой ты не думал, что она будет. Так я задаю вопрос, если Христос в возрасте 33,5 года, у него такая вот борьба происходила с чувствами, так как мы можем сказать, что в детстве этого не было? Что он сразу, будем говорить, как выключатель отключался, нажимаем мы на выключатель, свет включается. Вот так он сразу такой стал таким святым, вот у него не было борьбы, он не думал, он не вникал, он не спотыкался, да? Борьба была, и плоть и в детском возрасте у него говорила. Задаю вопрос, а если говорила, то значит он был подвержен влиянию, да? А если приходилось ее, эту плоть, нажимать, то я задаю вопрос, пригибать, распинать. Скажите, это о чем говорит? Что она была жива? Да. Что она влияла на него? Да. Что в нем была борьба? Да. И что вы думаете, вот каждый раз с первого раза вот так он сразу раз, и все, как говорится, на лопатке грех, и потом... Нет, это была естественная борьба, как у каждого из нас. И если Бог испытывал премудрость, как я вам еще раз напоминаю, мы сегодня уже это читали, 28 глава Иова, если Он испытывал премудрость, а значит там и имел ощущение, что такое зло. То есть это как-то Он себе ощущал вот это зло. И он видел, как бы, развитие его, к чему он в этом тоже, как говорится, пребывал. Поэтому я говорю, для меня сейчас понятны слова, когда отец сыном говорит, вот Адам стал как один из нас, знающий добро и зло. Что они это испытывали. Ну, конечно, вы понимаете, у нас сразу может быть какая-то категоричность. Ты хочешь сказать, что он блудил? Я говорю, ну, нас сразу, вот у нас что-то блуд, выпивка и наркотики. Я говорю, нет, кололись обои наркотиков. Ну, извините, вы понимаете, не кололись они, но так, когда кто-то сразу с блудом лезет, что на небе что, отец с сыном блудили? Я говорю, нет, наркотиками кололись, выращивали марихуану. Но я хочу сказать, вот, когда общается отец с сыном, и когда хочется где-то настоять на своем, начинается напряг в отношениях. И я говорю, что, наверное, что-то подобное ощущали. Почему я говорю, наверное, что-то, вы понимаете, никто точно ничего не скажет. Но чтобы написать закон, нравственный закон Вселенной, дать его человеку и дать понять, что не надо делать никакого зла, то о зле нужно иметь, было иметь представление не теоретическое. Но вы понимаете, опять разговор, какие намеки имеет. Так ты хочешь сказать, что Бог грешил на небе? Все, Саша, все, ты договорился. Я ни до чего не договорился. Я просто говорю, затрагиваю стихи, наталкиваю на размышления, чтобы у нас в нашем сознании произошел сдвиг по фазе в нужную сторону. Извините за, может, не совсем красивое выражение. У нас какие-то установки. И мы не можем выйти за рамки этих установок. Это так я скажу вам, не в осуждении пятидесятников. Вот надо говорить на иных языках. И все. И ты ему говори, ты ему читай. И вот написано, что если говоришь, ты должен понимать. Что если говоришь, то должен быть истолкователь. Если истолкователя нет, то молчи. Вот ты не хочешь принять духа. Вот я хочу сказать, у каждого заморочки на своем уровне. Я говорю адвентистам про субботство, вот написано, вот читаю. Субботство – это суббота, и все, и точка. Я вам хочу сказать, я больше таким людям ничего не объясняю. Тут понятно, что точка жирная в голове стоит на всю голову, на все мозги. Все понятно, нечего тут это, как говорится, не спорить, не доказывать. Человек дает понять. Ты мне что хочешь, говори, а я буду стоять в вере. Стой на здоровье. Чем тебе это обернется, это уже твои проблемы. Еще что хочу сказать. Если, в общем, это утверждать, что Христос ни разу не согрешил, то я задаю вопрос. Значит, так было с самого его рождения? Да. Значит, вопрос тогда. Почему он не вышел на проповедь в младенческом возрасте, а вышел на проповедь только в 30 лет? Нормальный вопрос. Если он был Богом сразу, почему он сразу, выйдя из чрева матери, не поехал на проповедь? Вы понимаете, да? Ну, возраст такой, а голова-то, мозг-то божественный. И понятие же божественное сразу и, как говорится, до конца, как говорится, уже определенное. Почему он вышел на проповедь только в 30 лет, а не раньше? Почему Бог сказал такие слова? «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Почему Бог сказал, что он сын мой возлюбленный. И он эти слова сказал в возрасте 30 лет. И его, слушайте, было сказано в возрасте, когда ему было уже 30 лет. Почему он эти слова не сказал в 28, в 25, в 18, 14 или в 3 годика? Если он был совершенный от дня рождения и просто полностью Бог воплотился в обыкновенную человеческую детскую природу. То, что в 30 лет было сказано. «Сие сын мой возлюбленный», это говорит о чем? Что до 30 лет благодать Божья была на нем, но он еще не был тем, будем говорить, безгрешным, каким он стал, он не достиг той планки, после которой Бог мог сказать: «Сей есть Сын мой возлюбленный». С этого момента ты можешь выйти на проповедь. С этого момента видевший тебя может увидеть меня. И с этого момента его слушать. То есть еще до 30 лет. Вы понимаете, да? Я не хочу сказать, что он не был сыном моим возлюбленным. Бог Отец его любил, как каждого из нас. Но он не был тем вполне сформировавшимся, каким он должен был стать, чтобы совершить ту великую миссию. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Эти слова, сказанные в 30-летнем возрасте отцом по отношению к сыну своему, людям, говорят о том, что до 30 лет он шел по пути богоуподобления, как каждый из нас может идти. Постигал, познавал, видел, являл, испытывал премудрость Божью, приходил к познанию, утверждался, менялся, как каждый из нас должен проходить этот путь. Если менялся, то это о чем говорит? Что было что-то, от чего нужно было избавляться. Скажу очень и очень мягко. Потому что если сказать, значит, были какие-то грехи, но у нас, вот, знаете, есть у верующих, есть грехи, это грех, это нельзя делать. А есть согрешение, это такая какая-то чепуха. Я говорю, извините, душа согрешающая, та умрет точно так же, как и грешащая. Я просто мягко очень говорю. Значит, если он возрастал, если он освящался, то значит, было что-то, от чего надо было избавляться. Ну, в каком-то возрасте это было нормально, а уже в каком-то, ну, я имею в виду более зрелом, да, он понимал, что это уже ненормально, и это не совсем та любовь, это не совсем то доброе дело, как это я понимал в возрасте 14-15 лет. Вы понимаете, на что я намекаю? Почему до 30 лет он не был тем агнцем закланным, агнцем без пятна и без порока? Он стремился к этому, как каждый человек. И у него была плоть, которую нужно было распинать, и он это делал и от чего-то избавлялся. На каком уровне, Библия нам не пишет подробностей, но он проходил этот путь. Я уже говорил вам, что грех это не только когда, ну будем говорить, возникает обида, что кто-то меня не послушается, не считается с моим мнением гордым. А грех это и, я хочу сказать, грех это и, допустим, кто-то меня хвалит, а мне приятно. А кто-то не похвалил, и я просто ловлю себя на мысли такой легенькой, вот, а этот даже не похвалит. Ему не нравится, что я говорю. Я вслух это не говорю, я никак это не проявляю по отношению к людям, но я говорю, для меня это такой же грех, как для кого-то вслух выматериться. Но я хочу сказать, лет 20 назад, если кто-то сказал, это грех, я говорю, что ты морочишь, какой грех? Я не курю, я не пью, я не гуляю. Если кто-то говорит, я не грешу, я не блужу, я говорю, а с вожделением смотришь? И молчание. Ну, понимаете, для того, который пьет, курит, блудит, ну, говорить, не смотри, и что даже вожделенный взгляд на женщину – это грех, ну, он может и не понять. Он скажет, ну, слушай, ну, ты же совсем меня загоняешь вообще в какую-то безысходность. Но победив грех прелюбодеяния, человек со временем начнет понимать, что просто глянул, извините, на мимо проходящую женщину и глянул так, будем говорить, с чувством определенным, вожделенным, да? А потом думать, Боже, так глянь, еще есть. Боже, прости меня. Если человек говорит, прости, значит грех. Так грех же не на уровне только, когда мы телом это делаем, а грех-то начинается с помышлений и намерения сердечных. И для кого-то на этом уровне тоже грех. Не обязательно же доходить, извините, до грубого такого внешнего физического греха. Это зависит от интеллекта. Один не увидит грех, пока его не сотворит во всеувидении, во всеуслышании. А другому не надо до этого доходить. Он говорит, слушай, а у меня недобрая нотка к тебе появилась. И я хочу у тебя попросить прощения. Кто-то говорит, а зачем ты об этом говоришь? Это ничего там страшного, там нет. Я говорю, у тебя нет страшного, а у меня есть страшное. Так вот, смотрите. Я уже много чего такого сказал, что, ну, может быть, не вписывается в траекторию нашего ума. Но я хочу сказать, только в 30 лет Бог сказал сей сын мой возлюбленный, и его слушайте. А до 30 лет он еще не был тем, кем должен быть. Вы понимаете, не достиг того уровня, после которого мог показать Бога. Помните библейский стих, который я довольно часто повторяю? Это Иакова 4 глава, 17 стих. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. И я всегда говорю, а кто не разумеет, тому не грех. Так вот, Иисус Христос ни разу не согрешил, придя до познания и освободившись, то есть имея знание, что есть грех, он в этом знании достигал победы над тем или иным недостатком или пороком. Не буду говорить грех грехом, чтобы это не резало слух наш. Но заметьте, он ни разу не согрешил на том уровне, на котором он разумел, что есть добро и что есть зло. На этом он ни разу, как говорится, уровне не грешил, не согрешил, был святым. Но приходил к этому, как каждый из нас, как я уже говорил, и сомнения, и внутренняя борьба, и похоть своего хотела, но он шел этим путем. Дальше. А что было сверх его возраста, да? До чего он еще не дошел? Естественно, он что-то делал далеко, может быть, несовершенное. Но опять не надо вот это сразу звучать краски, ну что-то там такое вытворял ужасное. Библия об этом не пишет, и я хочу сказать, выдумками не надо заниматься. Но я хочу сказать, он мог, и он не только мог, а он и не понимал кое-чего, и если он возрастал, то только со временем узнавал, что это тоже нехорошо, от этого нужно избавляться. Вспоминаю недавно с вами, я читал, отвечая на один из вопросов, который мне в пятницу задавали, вспоминаю вам один текст, который мы с вами недавно так вот будем говорить, мы исследовали там целое место в главе, да, а я сейчас просто из этого места беру один стих. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 16 стих. Вы помните странные слова Павла? «Потому отныне мы никого не знаем по плоти». Там вы помните, о чем речь идет? Кто с нами в нашей церкви, но не живет по духу, а по плоти, мы не знаем. Это, как Иоанн пишет, были с нами, но не были наши. Они могут называть себя членами церкви Божьей. Они могут причислять себя к таковым. А Павел пишет, а мы, которые понимаем, что те, которые Христовые, они распяли плоть со страстями, а те, которые не распяли плоть со страстями, а живут по плоти, мы их не знаем. Это не народ Божий. Это самозванцы, которым так хочется называться. И дальше слова Павла, смотрите, какие. Если же и знали Христа по плоти, слушайте, Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Обратите внимание, что эти слова подразумевают. Мы уже не знаем Христа по плоти. Вы помните, я это буду читать немножко попозже, но сейчас так вспомню этот стих. Помните слова Иоанна. Кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то тот не от Бога, это дух Антихриста. Кто не исповедует, то есть надо исповедовать Христа по плоти, надо его как бы признавать. Тут же Павел пишет, если и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Слушайте, значит получается, если мы не знаем, то есть не должны знать, что мы должны знать Христа, который уже не по плоти, а который по духу. О чем это говорит? Я вам только что затрагивал вот такие вещи, такие мысли, что только в 30 лет Бог сказал сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Вот это он уже был не по плоти. Вот с этого момента его можно было, извините за выражение, выпускать на великую миссионерскую проповедь. Вот только с этого момента он мог говорить, покайтесь, приблизилось Царство Божие, в нем оно было, вот оно ходит. Вот его можно увидеть, услышать и ощутить атмосферу этого царствия. А до 30 лет он уже был близок, он шел, он возрастал, но еще было что-то, извините, мягко, лаконично говорю, по плоти. Где-то что-то было, какая-то шероховатость. Где-то нужно было еще, заметьте, ну не грубую работу, но подшлифовать. До идеала вывести. И пока еще эта работа не была сделана, да? То Бог говорит, извини, еще пока не скажу, сын мой возлюбленный, ты мне нравишься, ты молодец, ты идешь, но скажу, вот когда ты вот придешь к этой точке. Вот он пришел, вот я и сказал, отец говорит. Вот теперь его слушайте. Поэтому Павел говорит, что для нас Христос безгрешный. Мы знаем Христа, уже заметьте, не по плоти. Если знали по плоти, то и что он, да, родился, как каждый человек. Он возрастал. Там не все еще было совершенно, как должно было быть. Вот когда он уже вышел на проповедь. Вот тот Христос, обратите внимание, если так сказать, не знаю, это значит все, я это отрицаю. Я хотел бы уточнить. Вот того Христа, тот еще Христос не образец, он еще не столь совершенный. Но того же Христа надо знать как образец, чтобы идти путем усовершенствования. И заметьте, он говорит, мы уже не знаем никого по плоти. Если же знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Для нас Христос, которого мы знаем, который пред нами предстоит, это возраст уже как минимум 30 лет. И слова Отца сказанные, сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, в котором я живу, и в котором мое царствие, и которого с этого момента можете слушать. Заметьте, Христос проповедуется тот, который, будем говорить, уже вполне сформировавшийся, да, вполне отразивший Бога, начиная с возраста 30 лет. Кстати, обратите внимание, нет большого описания, что было в детстве, как там детали. И я хочу сказать, вообще это мудро написано. Если было написано все в деталях, как это, вы знаете, у человека, не знаю, что бы в том сознании произошло, и на что бы он обратил внимание, и как бы это повлияло на его дальнейшую жизнь. Вы поняли, почему Павел сказал, если знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем? Это связано с вопросом, почему в 30 лет Бог только сказал, сын мой возлюбленный. И его слушать. Вот этого Христа мы с этого момента знаем. И мы на этого Христа равняемся. И мы Христовыми будем, если будем равняться на этого Христа, достигшего совершенства, и знаем тех, которые стремятся идти этим же самым путем. Только я сейчас говорю, что Христос достиг совершенства, не говорю о том, что он закончился, а достиг того уровня, будем говорить, с которого уже более-менее Отца можно показать. Но достиг совершенства, я вам уже только что недавно вот впереди говорил, что совершенным быть, как Отец Небесный, это означает никогда не останавливаться. Он достиг того минимального балла, когда можно называться Сыном Божьим, но продолжал и дальше расти, возрастать и бороться, усовершенствоваться. И то, что уже перед самой смертью в саду Гефсиманском у него плоть такое говорил, это говорит о чем? Что, заметьте, и вот оно выскакивает, и вот его надо распинать. Но когда мы говорим, что он ни разу не согрешил, это говорит о чем? Что он шел путем, как каждый из нас, и он побеждал, рождался свыше в каждом отдельном открытом ему вопросе. А у нас такое, что он не согрешал, у него похоти не было, борьбы, следовательно, не было. А если боролся, то с тем, чего у него вообще никогда не было. Вы понимаете, да? Какие-то абсурды. Сейчас еще на что хочу обратить ваше внимание. Мы неоднократно с вами касались вопроса 144 тысяч. Вы помните, о 144 тысячах написано в Откровении, да, такие слова. Они непорочны без престола Божьего. Извиняюсь, они непорочны пред престолом Божьим. То есть они без порока, они без греха. Теперь задаю вопрос. Они были тоже, заметьте, Христос ни разу не согрешил. Вот 144 тысячи, они тоже не грешат. Но я задаю вопрос. Они сразу такими родились или стали таковыми? Стали таковыми. У них же они родились в плоти, они шли путем таким же. Но, заметьте, они тоже стали непорочными, как Сын Божий. И шли путем усовершенствования. Дальше. Ну, а если они непорочны? То есть, заметьте, на тот момент они непорочны. То надо ли была им жертва Христа? Или же они и сами могли спастись без его жертвы? И мы вот начинаем понимать, что, ну, вроде бы, если они уже такие, да, то вроде бы там им не нужен адвокат. Но мы говорим, все согрешили, все нуждаемся в защите и покровительстве Христа. И мы говорим, да, нуждались в жертве Христа. Надо была жертва за грехи, которые они делали до того, как стали таковыми без порока. То есть за то надо было понести ответственность. За это надо было кому-то чем-то заплатить. И они тоже нуждаются в жертве Христа. В посредничестве. Первосвященническом. Теперь хочу прочитать вам такое место. Деяния. 12 глава, 7 стих. Там сказаны такие слова. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, поднял правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки». Ну, там, помните, вопрос был какой? Когда все сие совершится? И вот ответ как бы. Что к концу времени, времен и полувремени, это, я уже говорил, пророчество, к концу времени, год, времен, два, и полувремени, полгода, 3,5 года или 1260 дней, то, о чем мы читаем с вами в 13 главе книги Откровения. Когда это всее совершится? К концу времени, времен и полувремени, и обратите внимание, и по совершенном низложении силы народа святого, все это совершится. Заметьте, совершенное низложение силы народа святого. Я говорил, если народ святой, то какую силу нужно было низлагать? Далее, если эту силу нужно было низлагать, то есть, заметьте, повергать как бы на землю, победить ее, то что же это за народ святой? А народ святой, это идет путем освящения. На том уровне, на котором им дано познание, на том уровне они и живут в соответствии с этим светом. Но природа же Адамова там где-то, да, ну хоть немножко же где-то о себе дает знать. То есть мы растем, мы освящаемся, да, но где-то остатки какие-то, где-то на уровне помышлений, намерений, где-то что-то есть еще. Так вот, заметьте, по совершенном низложении силы народа святого. И только тогда начинается, вот Царство Божие на земле, 144 тысячи. Вот. Государство, извините, так уже скажу, вот территория, вот народ, где я воцарился, вот мои подданные. Но я хочу сказать, да, они безгрешные, но безгрешные. Они были таковыми от рождения или такими стали? Такими стали. И надо было вот даже вот такое не излагать, да. Я это к чему читаю? Христос проходил точно такой же самый путь. Дальше. Вот, значит, я сказал, совершенное низложение силы народа святого. Это то состояние, к которому они, 144 тысячи, должны были прийти, чтобы войти в число 144 тысяч. Они стали, как Христос, без греха. Мы так говорим, Христос без греха, но Он стал таким. И без пороков они стали. В определенный момент они были таковыми изначально. И Христос, который был безгрешен, стал таковым. Но это вовсе не значит, что в его природе ничего не говорило, плоть ничего не хотела, и ее не надо было распинать. Я хочу сказать, похоть живая в сердце, которую надо распинать. Для человека, извините, скажу, с интеллектом, это такой же грех, как для того, который, ну, понимает внешне видимый плотью исполненный грех. Еще о чем хотел бы я сказать. Задаю вопрос такой. Мы, если спасемся, будем святыми или грешниками? Ну, тоже вопрос такой, вроде, может быть, и не надо бы его говорить, да? Но мы читаем в Библии. Без святости никто не увидит Господа. Значит, если мы спасемся, то будем святыми. Ну, получается, да. Никто нечистый туда не войдет. Задаю вопрос. А если святыми будем, то, значит, мы будем безгрешными? Ну, да. Значит, если спасемся, то будем святыми. Значит, мы должны быть безгрешными, не делать не должны ни одного греха? Да. А мы раньше делали? Да. А теперь стали святыми? Да. Безгрешные? Да. Как Христос? Можно сказать и да, и можно сказать и нет. Не подумайте, что это философия. Если сказать безгрешные, то относительно того уровня познания, на котором мы находимся. Мы будем святыми, то есть безгрешными, на уровне того познания, которое мы имеем. Нас Бог не может спрашивать за то, до чего мы не доросли, чего мы не понимаем. Почему вы не победили то, о чем не имеете представления? Вы понимаете, да? Мы святые и безгрешные на уровне, с учетом уровня нашего познания. Поэтому я говорю, мы, если спасемся, то будем безгрешными, как Христос? Да. Но заметьте, относительно уровня познания. А если относительно уровня познания Христа и уровня Его святости, то мы будем грешными. Вы понимаете, да? Спасутся все только святые. Но святой святому будет рознь. Спасутся все отличники с 3, 4, 7, 9, 12 класса. Отличники. Но отличник во 2 классе и отличник в 4. Вы понимаете, что большая разница в знаниях, в умениях, в способностях. Но святые Бог не спрашивает с нас за то, что мы еще до чего не доросли, за ту программу, которую мы еще не освоили. Понятие о святости для каждого спасенного будет относительным того уровня познания, которое мы будем иметь. По отношению к другому спасенному, который будет, допустим, более совершенный, чем мы, в отношении ко Христу, который далеко-далеко от нас, как говорится, впереди, мы будем грешниками. Но мы не будем грешниками, нас не будут в этом обвинять, потому что мы еще не доросли до этого понимания. Но по отношению к уровню своего познания мы будем святыми и праведными. Теперь задаю вопрос. Вот Христос ни разу не согрешил, мы так говорим. Заметьте, с какого момента? Вот он пришел к познанию истины, вот он победил, вот он достиг, и вот он ни разу не согрешил. Рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается. Но пока он доходил до этого, вот как в саду Гефсиманском. Ну, сказать, опять-таки, грех, не грех, вот эта борьба, он не сделал, он не послушал. Но я хочу сказать, но грех-то сидел в плоти, на уровне не действия, но побуждал все-таки к действию, а на уровне похоти сердечной. Так вот, Христос побеждал, рождался свыше и с этого момента не грешил. И вот этого Христа, который не по плоти, а по духу, мы знаем, пишет Павел. Вот на этого Христа мы равняемся. А мы, извините, я уже так хочу сказать, не скажу, что умышленно, да? Ну, не скажу, что без чего-то влияния. Мы вот создали какого-то Христа. Ну, мы, конечно, я буду говорить, все равно это пастыри этим занимаются. От них это все исходит, оттуда все, как говорится, идет. Нам Христа какого-то, извините, изваянного как идола, изваяли, поставили, установили какие-то такие, будем говорить, догмы незыблемые. Какого-то нереального Христа перед нами поставили. Что он от рождения уже так был Богом. И говорят, на основании чего? Что Он же был зачат от Святого Духа. Но если был зачат от Святого Духа, зачем родители должны были воспитывать? Зачем ему надо было быть в повиновении? Как тогда происходил рост, когда Бог там был изначально? Вот я вам пример приведу. В зерне изначально заложена программа. Поэтому зерно не думает, зерно не совершенствуется. Зерно не думает, в какую сторону мне повернуть, ну, стебель свой. Это все заложено от природы. Поэтому я так говорю. Зерно пшеницы зачато от Святого Духа. Там человеческого, плотского, природного, греховного ничего нету. Там не надо зерну совершенствовать свою программу. Зерно святое от рождения, и Бог воплотился в зерне. Зерно не нуждается в усовершенствовании и возрастании, там нет никакой борьбы. То есть программа никак не усовершенствуется. Она какая есть, какая заложена, такая и в развитии. Все. Ну, я имею в виду в развитии не в смысле усовершенствования, а эта программа реализуется в росте, в развивающемся стебле. Если же Христос был Богом от рождения, то вы понимаете, там не должно было быть то, о чем я вам вот только что читал. Хотя скажу, конечно, вы видите, про детство, про все эти перипетии детского возрастания. Заметьте, насколько мало или, можно сказать, практически ничего, кроме вот этих стихов, которых я вам упомянул, написано. Но нам вот как-то так нарисовали. Христос от рождения Бог. У него природа была не такая, как у нас, то есть божественная изначально. Теперь вот то, что я говорю, это уже сразу подпадает под понятие ереси, под статью какую-то уголовную. Как это так? Христос что, плакал? Христос что, извините, под себя ходил? Ну вы понимаете, я не знаю, откуда у нас это, как сложилось, вложилось, да? У нас сразу не плакал. Улыбался, от рождения проповеди говорил, наставлял родителей, не повиновался родителям, а родителей приучал к повиновению, потому что он же был Бог. А я вам говорю, смотрите, только в 30 лет он стал Сыном Божьим. Только в 30 лет Бог сказал, а теперь выходите, выходи на проповедь, а вы его слушаете. И все. Так я задаю вопрос. Так он что, до 30 лет, не был Сыном Божьим? Тоже вроде, извините, какой-то такой вопрос странный. Но Библия нам говорит, что он не был еще Сыном Божьим, а был еще Сыном Давидовым. Читаю вам. Римлянам, 1 глава, 3-4 стих. О Сыне Своем, который родился, слушайте, вот мы говорим, родился, зачат от Святого Духа. То есть, что это означает? Родился как бы от Бога, а не от какого-то греховного отца. Да? А здесь написано, родился от семени Давидова. Обратите внимание, что такое от семени. Плоть от плоти, кость от костей. Кстати, хочу сказать, вот вчера мы говорили, позапрошлую пятницу говорили про Давида. Чем Давид отличился? Что о нем говорит Писание? И я хочу сказать, да, Давид – это дом царский, род царский, и Христос как бы с этого рода, как бы, да, с этого колена, вы поняли, царского как бы двора, да? Но я хочу сказать, о Давиде Библия нам повествует, какие залеты у него были. Я сейчас это не говорю, как вот такой рассекой Давид. Ну, что было, то было. Так вот, родился от семени Давидова, получается, подождите, а как же тогда от Духа Святого зачат был? Я вам говорил вчера, я не буду просто повторяться, да, потому что я вижу, есть люди сегодня новенькие, которые... возможно, не слышали то, что я говорил прошлую субботу и позапрошлую, поэтому я как бы скажу, вы послушайте то, чтобы понять то, о чем я сегодня говорю, да? Но он родился, я там говорил, что зачат от Святого Духа, я объяснял, что это просто не было участия мужа в деле оплодотворения, что эту работу вместо мужа выполнил Дух Божий. То есть замкнул цепочку, чтобы яйцеклетка, в яйцеклетке зародилась жизнь. И все. Там вовсе не идет речь о том, что это сразу Дух Святой вошел, Божество воплотилось, и он еще в чреве матери, там уже, извините, был Богом, и в чреве матери, там мать, извините, уже так скажу, учил. Ничего подобного. Родился от семени Давидова, как будто бы не от Духа Святого. Поэтому там сказано, что от Духа Святого, что Бог выполнил без участия мужа ту работу, которую он должен был выполнить, я имею в виду муж. То есть зачатие зародыша, образование зародыша произошло при помощи силы Божьей, ни больше, ни меньше. Но зародыш, клетка была Марии, далее плоть была Марии, и семя было Давидово. Так вот, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти, обратите внимание, не по духу, по плоти, с задатками плоти ко греху. Дальше, теперь слушайте, родился от семени Давидова по плоти, то есть он был сын Давидов, до 30 лет. А вот в 30 лет открылся, видите, я вставляю тут, как говорится, комментирую, я вставляю, да, а в 30 лет открылся сыном Божиим, о чем сказал сам Бог, да? Дальше обратите внимание, как открылся. Стал таковым. Достиг такого. Был Давидом, сыном Давидовым, а потом стал сыном Божиим. Дальше обратите внимание, как? Что Бог все-таки буквально, как говорится, в тело Христа поселился? Нет. Он был таким же человеком, с такой же Давидовой плотью, но открылся Сыном Божьим, обратите внимание, в силе какой? В силе, в способности противостоять греху, который был свойственен плоти Давидовой. Он, имея силу не подчиняться, достигая этой силы, рождаясь свыше, становясь рожденным свыше и неспособным более возвращаться к прежнему какому-то, будем говорить, пороку или недостатку, или похоти, да, заметьте, открылся Сыном Божьим в силе способности противостоять этой похоти. Дальше, откуда эта сила взялась? Как он этой силы достиг, что открылся Сыном Божьим? По Духу Святыни, по пониманию смысла святыни, то есть Слова Божьего Писания, по Духу Святыни, понимая Дух, смысл божественных слов, которые он слышал, когда Отец Небесный учил его Духом Святым, или он, когда читал Писания пророков. Это то, что и мы, когда понимаем смысл святыни, смысл Писания, у нас меняется сознание, меняются стереотипы, и то, что мы любили, начинаем ненавидеть. И то, что ненавидели, начинаем любить. Появляется сила быть таковым. И так вот, он открылся Сыном Божьим в 30 лет в силе, находясь при этом в плоти Давидовой, по Духу Святыни, через понимание смысла Писаний, в которое он вникал. Дальше. Как он открылся Сыном Божьим в силе? Заметьте, через воскресение из мертвых. Не мог он воскреснуть, мы с вами недавно читали 2 послание к Коринфянам, 5 глава, что мы хотим облечься, то есть воскреснуть, быть похожим на Христа, хотим облечься, но не хотим совлечься. Мы хотим, не раздеваясь, хотим, не борясь, не распиная, не умерщвляя нашу плотскую природу, хотим измениться и стать похожим на Христа. И там написано, мы хотим, чтобы смертная сия, то есть наша природа Давидова, плоть Давидова, поглощена была каким-то чудесным образом природою Божией. А там написано, а мы созданы на что? чтобы эту плоть распинать, умерщвлять. Так вот, смотрите, он, Христос, открылся Сыном Божьим, заметьте, через воскресение из мертвых. Живой не может воскреснуть. Воскреснуть может только мертвый. Так вот, я хочу сказать, плоть Давидова в нем была? Была. Родился от семени Давидова, а не от семени Божьего. От семени Давидова. По плоти? Да. Теперь заметьте, вот эту плоть нужно было умерщвлять. И чтобы быть воскрешенным Богом, чтобы быть облеченным в праведность и святость Бога, он сначала должен был совлечься, раздеться, уничтожить, распять мертвую плоть Давидову. Так он открылся Сыном Божьим через что? Через умерщвление. Задаю вопрос. Если все было святое от рождения, от зачатия, и не было ничего плотского, что надо было умерщвлять в самом себе? Задаю вопрос, я думаю, вы понимаете, он логичный и закономерный. Была мертвая плоть Давидова, склонная ко греху, и, если ее слушать, это могло завершиться смертью, сначала земной, потом и вечной. Так он воскрес из мертвых, то есть сначала он должен был умертвить, сначала он должен был распять, и он этим занимался. Я хочу сказать, не прямой, но косвенный намек, что была мертвость, что эту мертвость нужно было умертвить, что была плоть Давидова, которая не должна наследовать Царство Божие, которая туда не может войти. Так вот, заметьте, написано о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти до 30 лет, и в 30 лет открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем. Еще такой момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Когда Иоанн Креститель вышел на работу? На работу, как предтечи Иисуса Христа. Вы помните, да? Мы с вами прошлые разы, прошлые субботы упоминали такие стихи. Что от чрева матери Иоанн Креститель будет исполнен Святого Духа. Я вам объяснял, что это обозначает. Так я хочу задать вопрос. Почему он вышел на работу не от чрева матери? Если он от Духа исполнен Духа Святого, это значит, что такое исполнен? Дух Божий в нем от чрева матери. Что такое Дух Божий? Это Дух премудрости, Дух разума. Что такое Дух премудрости, Дух разума? Это Бог в своей премудрости и своем разуме уже в чреве уже был в нем. Тогда задаю вопрос. Так он был непорочный от рождения? Он не возрастал? Он был святой сразу такой, да? Так задаю вопрос, почему он вышел на работу тоже в определенном возрасте? Почти в таком же, как Христос. Чем он занимался до этих пор? Библия упоминает, что он там тоже возрастал в познании, в премудрости и находился в пустынях до дня выхода на работу, как предтеча Христа. В пустынях учился, познавал, читал. У Елены Уайт есть хорошее выражение. Он не учился в синагогах, он не учился этому образованию фарисейскому, потому что если бы он учился, он не смог бы быть предтечью Христа. Ему не нужно было впитывать в себе вот эти заблуждения, он учился в Писании и в пустынях. Его наставлял Бог. Так вот, обратите внимание, Иоанн Креститель святой, 144 тысячи святые, Иисус Христос святой. Заметьте, все святые. Далее, когда я вам говорил, Павел пишет послание какой-то церкви, пишет святым такой-то церкви. И я говорил, это не всем он пишет, в той церкви есть и не святые, он не всех называет святыми. Он пишет, что в той церкви есть и не святые. которых надо предать сатане во измождение плоти. Извергнуть таковых вон надо. А вначале пишет, что вот святые. И тогда мне говорят, ну как же люди такое вытворяли, и все святые. Ну, наверное, тогда и мы святые. Я говорю, нет, там не ко всем относится, только к тем, которые идут путем освящения. Но святые. Заметьте, понятие святой в библейском смысле. Какое это понятие? Что оно значит? Святые, то есть на своем уровне святые. Как бы находящиеся в своем классе, на уровне той программы, которую они познали. Вы понимаете, понятие святость относительное. Относительно класса, в котором учишься, и программы, если ты все идешь, как говорится, в ногу с программой, да, то ты святой. Но ты можешь быть не святым по отношению к тем, которые выше тебя в познании и в жизни. Еще один такой момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Есть стих такой, первое послание Иоанна, 4 глава, 2-3 стих. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, обратите внимание, слова какие, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А Павел, я говорю вам, я этот стих упомяну, да? А Павел говорит, если знали Христа по плоти, то ныне не знаем. И заметьте, выражение, ну почти вроде бы внешне, так сказать, аналогичное. Как будто бы эти стихи противоречат друг другу. Но там, где Павел говорит, что если знали Христа по плоти, то ныне не знаем, там речь о чем идет. Что Христос родился от семени Давидова по плоти, и пока шел путем совершенствования 30 лет, то если мы знаем, то нужно так идти. Но это еще не совершенный образец для подражания. А знаем Христа уже не по плоти, то есть который был по духу, который постиг закон духа жизни, освобождающий от закона греха и смерти, и который в таком уже состоянии является для нас образцом. Вот мы его знаем, мы на него равняемся, уже на достигнутый идеал. А здесь Иоанн пишет, заметьте, Духа Божия и Духа заблуждения, то есть в нас, внутри, Дух Божий действует или Дух заблуждения, да? Духа Божия и Духа заблуждения, которые могут находиться в нас, можно узнать или можно отличить вот так. Всякий дух, то есть всякие мысли, которые, я этот стих некогда говорил так, как бы толковал. Всякий дух, который исповедует в своей жизни Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. То есть тот, кто равняется и живет, как Иисус Христос. Есть от Бога. Я не отрекаюсь, это правильно. Но я хочу сказать, здесь может быть и другая еще мысль. Заметьте, всякий дух, всякое сознание, всякая мысль, всякое настроение, которое исповедует, признает Иисуса Христа, соглашается с тем, что Он пришел в человеческой плоти, а не в божественной, есть от Бога. Теперь, как это связать с тем, что во мне Дух Божий? Ну, я простой пример приведу. Что если я не признаю, не исповедую, не соглашаюсь, что Он имел такую же природу, как мы все с вами люди, то мы к чему приходим? Что если у него была другая природа, отличная от нашей, ну тогда он и победил грех. Только вопрос, какой же он победил грех, если его в нем и не было вообще от рождения. Тогда, как я, веря, что Христос не был в человеческой плоти, а был воплощением, живым воплощением Бога просто в человеческой природе. Коробка была просто такая человеческая, а внутренняя вся начинка была божественная. Да? То я задаю вопрос. Как я Духа Божия, который говорит, не греши, могу иметь в себе, могу принимать и могу повиноваться? Я ему скажу, извини, пожалуйста. У меня природа не та, чего уж ты меня учишь. Он победил, потому что он не имел вот этой природы, а я имею. Поэтому ему и говори, вот ты не должен это делать. Он говорит, да я этого и не делаю, да потому что мне и не хочется этого делать. То есть я Духа Божия принимать не буду. Я вам даже по-другому скажу. Я буду отвергать все Писание, написанное Духом Божьим. Я не буду с ним соглашаться. Я буду протестовать, буду возмущаться, буду сомневаться в истинности этого Писания. Почему? Если Христос пришел не во плоти, а в божественной природе, то к чему все эти разговоры о том, что он что-то победил? К чему все эти советы «равняйтесь на Иисуса Христа, уподобляйтесь Ему, верьте в Него, будьте такими, как Он»? К чему все Писание, к чему вся работа Святого Духа, который научит, наставит тому, чего невозможно в нашей природе достичь? Вы понимаете, да? Присутствие Духа Божия, который учит, что нужно не грешить, дальше, которого я слушаю, которому повинуюсь и стараюсь так делать, может иметь только тот человек, который исповедует, признает, верит, убежден, что Христос пришел в такой плоти, как мы. Он победил плотскую природу, которую имеем и мы. Поэтому, если Христос слушал Дух Божий, благодать Божья была на нем, и он побеждал, а мы в такой плоти, то я соглашаюсь с Духом Божьим, я его принимаю, я не протестую, я соглашаюсь с Писанием, с каждым стихом, где сказано о святости. А теперь еще раз читаю. Духа Божия, духа заблуждения. Узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, что он был точно в такой же плоти, как мы, кто это понимает, кто с этим соглашается, тот имеет Духа Божия внутри. Живет им, повинуется ему и идет тем же путем, что и Христос. Мы тоже родились от семени Давидова или от семени Адамова по плоти, но точно так же, как Христос, можем открыться сыновьями и дочерями Божьими в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, через несение креста, на котором нужно распинать свою плоть и похоти. Дальше. Если мы не верим, что Христос был в такой плоти, как мы, автоматически и логически будем говорить, продолжая рассуждение, мы имеем дух заблуждения. Чем это доказать? Очень просто. Любое обличение Святого Духа мы отвергаем, потому что природа Христа ж была не такая. Поэтому, что ж ты меня учишь, что я должен быть похожим на Христа? Это невозможно. Все. Далее. В Писании мы начинаем сомневаться. Видим одни нестыковки. Но это не то, что нестыковки. Писание. Это нестыковки в нашей голове. Наш компьютер зависает. Глюки начинаются. Которые мы называем, что это вера. И которые я разбиваю. Мне говорят, не разрушай веру в народе Божьем. Я говорю, а где вы видели народ Божий, где вы видели эту веру? Если говорить о вере, то я скажу, есть одна вера у верующих. Бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти? Вот это вера. Но я хочу сказать, эту веру надо на корню разбивать. Такая вера не должна жить. Это называется дух заблуждения. Третий стих читаю из первого послания Иоанна, 4 главы. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но заметьте, чтобы не было сомнений, это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Добавляю, и который живет вот в этом духе. Это дух заблуждения, дух антихриста. Дух антихриста – это дух противления кресту. Мы не хотим нести крест. Почему? Потому что на нем нужно распинать плоть. А это больно, это неприятно. Далее. Почему мы имеем дух антихриста? Почему мы противимся кресту? А потому что если Христос пришел не в плоти человеческой, а в плоти божественной, то Он, естественно, мог говорить, что нужно нести крест, что нужно распинать то, чего у Него не было никогда. Но, а если меня научили, что природа у меня другая, что только в природе божественной Христа можно одержать победу, поэтому я и возмущаюсь против креста. Я возмущаюсь против Христа, но не против Христа как Спасителя, а против Христа, который учит нести меня крест. Я антикрест, а не антихрист. Антихрист. Я против креста Христова. А раз Христос говорит, что нужно нести крест, то я и против Христа, я и антихрист. Я антикрест, поэтому антихрист. Антихрист. И заметьте, почему? А потому что победить нельзя. Зачем о кресте вообще вести речь? Зачем нужна борьба? Зачем нужна победа над грехом, если это, в принципе, невозможно? Поэтому я, заметьте, против креста. Я против Христа. Поэтому я против Духа Святого. Поэтому я против Писания. Там одни противоречия. Это люди написали. Вот, заметьте, Дух Антихриста. С чего начинается так? Как мы привыкли слышать, с чего начинается Родина? С чего начинается вот это вот, будем говорить, грехопадение? С мелочи. С какой? Христос пришел не во плоти нашей, не в Адамовой плоти, не в Давидовой, а в Божественной. Все. Следовательно, Дух Антихриста закономерен. Если истина заключается в том, что Христос был в божественной природе, тогда действительно наш протест против обличения, наш протест против Писания, где написано о святости, это является Духом Божьим. Тогда вот это истина. Если природа Христа нечеловеческая, не плотяная. Но если плотяная, то все наши протесты, возмущения, несогласия, обиды, сомнения, если мы, обратите внимание, если мы не согласны, что Христос, вернее, если мы согласны, что Христос в человеческой плоти, то наши возмущения, если Он во плоти, и мы это понимаем, такой, как мы, да, то возмущение наше – это Дух Антихриста, это не Дух Божий. Если мы признаем, что Он был такой же плоти, как мы, и победил, то мы имеем Духа Божия, мы согласны с Писанием, мы слушаем голос Святого Духа, мы не видим противоречий, не видим сомнений. То есть, заметьте, не в Писании противоречий, а в наших программах. Извините, в нашей программе, как в компьютере, есть одна программа, есть другая. Они между собой конфликтуют, и надо какой-то драйвер. То есть тот, который объединит и сгладит противоречия двух программ в компьютере. Так вот, я говорю, Писание говорит одно, а в церкви нам говорят другое. И то, чему нас учат церкви, оно заложилось как программа сознания. И когда мы начинаем обращать внимание на Писание, у нас начинаются глюки, и наш компьютер начинает зависать. И мы начинаем возмущаться, кричать, ругаться, кого-то обвинять в ереси. Ну и как народ Божий, конечно, в кавычках, исключаем вот таких еретиков и отщепенцев. Еще один такой момент, на который мне хотелось бы тоже обратить внимание. Скажу, вроде кто-то может сказать, это не относится к теме, а я хочу сказать, относится. Это связано с природою Христа, понимаете, да? И с той темой, о которой мы только что с вами разговаривали. Задаю вопрос такой. Надо было Христу принимать крещение или нет? Казалось бы, странный вопрос, да? Ну, он же ж принял, кто-то скажет, значит, надо. А кто-то скажет, да не надо, он же ж был же святым, он же ж Богом был воплощенным. А крещение есть обещание Богу служить доброй совести. Так он уже и жил же святой доброй совести. Поэтому ему не надо было совершать крещение. И помните, там Иоанн даже говорил, когда Христос пришел креститься на Иордан от Иоанна. Иоанн говорит, тебе ли креститься от меня? Нет, ну мне надо от тебя. Он говорит, нет, так должно исполнить всякую правду. И кто-то говорит, видите, даже Христос, этот Иоанн говорит Христу, тебе не надо креститься от меня, ты как бы такой святой. Ну, а если учесть, что он еще от рождения был таким Богом, да? Ну, конечно, не надо было креститься. А я задаю вопрос. Почему мы так говорим, что не надо было креститься? Раз он был Богом, то, конечно, обряд ему не надо было совершать. Но он, мы объясняем, но он просто совершил этот обряд, чтобы дать нам пример крещения, что все мы должны прийти к Богу через крещение. Ну, и через этот обряд. Он поэтому и крестился. Ему не было с чем, то есть с грехом как бы бороться. Он же был Богом от рождения. А я задаю вопрос. А разве ему не приходилось что-то в себе распинать и умерщвлять после крещения? Вы понимаете, кого я вопрос задаю? Я вам только что говорил о Гефсиманском саду. Ага, в Гефсиманском саде, в котором происходило искушение Христа. Задаю вопрос. Когда он сказал: «Господи, да минует меня чаша сия», это была плоть? Далее, ее надо было распять? Ее надо было умертвить? Скажите, а крещение? Даже на уровне Христа. Конечно, я не буду говорить, что это не пример для нас. Но я хочу сказать, даже на уровне Христа нужно было? Да, нужно было. И он его сделал не просто как обряд, просто символически, чтобы нам дать пример. Потому что у нас все к обряду сводится, к символическому, который ни о чем нам не говорит, более глубоком. Христу даже в его возрасте, в 30 лет, когда было сказано «Сей есть Сын мой возлюбленный», ему надо было креститься? Надо было. Ему надо было продолжать бороться? Надо было. У него борьба продолжалась? Продолжалась. Задаю вопрос, с чем? Со святыми божественными качествами? Странно вроде, да? С божественными качествами бороться не надо, распинать не надо. Но он крестился? Крестился. Он распинал? Распинал. Он, ну, будем говорить, просто так скажу, так мягко, что-то распинал? Да, а это что-то, как его назвать? Святостью не назовете, ее распинать не надо, ее наоборот надо культивировать. Так что он себе распинал? Ну вот, допустим, страх перед смертью. Ну только поймите, не страх может быть на таком уровне примитивном, как мы вот это понимаем, животное. Он не имел страха, он мужественно говорил, защищал истину, обличал фарисеев, не боялся говорить. Он был мужественным. Но здесь была новая, будем говорить, ситуация, где страх приобретал какие-то новые очертания. Весь народ настроен фарисеями, первосвященниками, саддукеями против Христа. Ученики не понимают его миссии, не понимают вообще, что он делает, на что идет, спорят между собою. В саду Гефсиманском он просит учеников: помолитесь, я отойду, вы поддержите меня в молитвах. Приходит и видит: ученики, апостолы, которые хотели сесть по левую, по правую сторону, спят. Сатана говорит: ты видишь, нет? Слушай, что ты морочишь себе голову? Кому нужно? Да живи, плюнь и живи, как все люди. Тем более ты способный, ты найдешь свое место в жизни, как фарисеи, тебя возвысят. Ты не будешь постязать. И я хочу сказать, на этом уровне новая, будем говорить, степень, может быть, старого испытания, но с новыми оттенками, в новой ситуации, все вместе наваливается на него. Так я задаю вопрос. Вот он крестился. Он обещал жить доброй совестью? Он обещал распинать в себе что-то негативное, что будет в нем? И я вам говорю, да. Вот подтверждение. Слова Христа, вы помните, какие? Сначала: Господи, да минует, если возможно, меня чаша сия, а потом: впрочем, не как я хочу, а как воле Твоей угодно. Что это обозначает? Искушение требовало своего? Подчинись, убойся, оставь, плюнь и уйди. Оставь эту миссию. А дух говорил что? Нет. Да, плоть не хочет. Ее надо распинать. Поэтому я и крестился, чтобы моя совесть была доброй. Поэтому я ее распинаю, говорю, впрочем, не как я хочу. Нет. Как ты, Боже, хочешь, так и будет. Заметьте, наглядный пример борьбы. Задаю вопрос, с чем? Он не согрешил, в смысле действий не сделал. Для нас, людей, грех – это высказанное, сделанное, сотворенное, вслух, видимо, слышимо. А для него? Даже в помышлении природа говорит, да, но он ее умерщвляет. Но я хочу сказать, силу он имел умерщвлять? Имел. А как пришел? Что сразу таким стал? Нет, нет, сразу будем говорить, как каждый из нас. Как ребенок учится ходить, при этом падает, набивает шишки, синяки, а потом все увереннее, увереннее ходит, а Христос пришел к той силе, которая сделала его таким, о котором мы говорим, он не согрешил. Я задаю вопрос. Со дня рождения или с момента познания какого-то, к которому он постепенно приходил? Понимаете, да, мой вопрос? А теперь, что еще хочу сказать. Что говорит нам Писание? Ну, по поводу того, так он крестился, потому что надо было, или потому что это просто нужно было обряд совершить? Он понимал смысл и делал то, что крещение, о чем крещение говорило, что нужно жить с доброй совестью, что обещание – это обещание бороться, умерщвлять, погребать свою природу. Да, он понимал смысл, он понимал, что борьба продолжается, хотя он уже и Сын Божий, но тем не менее и на этом уровне продолжается борьба с плотью Давидовой. Но он называется Сыном Божьим, он перешел, ну, какую-то, будем говорить, для нас условную ступень, условный уровень, с которого начинается Сын Божий. Я вам говорил, что, помните, да, 144 тысячи. Минимальный проходной балл, минимальный уровень – это Иоанн Креститель. Помните? Одни из всех рожденными женами, одни, там, сколько существует земля, никто не рождался больше, чем Иоанн Креститель. Но в Царстве Божьем, имеется в виду в Царстве Божьем, в тех, которые называются 144 тысячами, помните, да? Ибо там громы, землетрясения, голоса, что наступило Царство Христа. И речь идет о 144 тысячах. Но меньший в Царстве Небесном, то есть самый, заметьте, в 144 тысячах будут тоже разные по уровню люди. Но минимум, минимальный уровень, который нужно превозмочь, чтобы войти в число 144 тысячи, да, написано, но меньший, самый маленький, самый последний в числе 144 тысячах будет больше Иоанна Крестителя. Об Иоанне Крестителе сказано, что он есть ангел. Поэтому я и говорю, 144 тысячи в ранге ангелов, потому что Иоанн Креститель минимум проходной балл для поступления в так называемый Божественный университет. Поэтому кто туда входит, должен быть большим. И если меньше называется ангелом, поэтому и те 144 тысячи ангелами называются. И вот из тех 144 тысяч, там написано, и первый ангел вострубил. Речь идет о реальных людях, достигших особого уровня. И это первый ангел, второй, это из 144 тысяч, это опять-таки наиболее освященные. А теперь смотрите, что пишет Писание по поводу того, боролся ли Христос своей плотью. Читаю 1 Коринфянам 11 глава с 24 по 26 стих. «И возблагодарив, это речь о вечере идет, и преломил, и сказал, примите, едите». Обратите внимание, это он хлеб преломил, да, и говорит, примите, едите. Вот этот хлеб, я сразу буду объяснять так. Сие есть тело, вот этот хлеб есть тело мое. За вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. То есть, вот я беру хлеб, ломаю. Что это обозначает? Что я вот так на протяжении жизни делаю своей плотью. Хлеб указывает на плоть, которую я ломаю. Эта плоть святая не грешит не потому, что там ничего нет, а потому что я ее ломаю, и потом ее уже там нет. Но есть другая, и ее опять надо вот так ломать. сие творите, ломайте плоть свою, а не хлебы на вечере Господь. И не ешьте этот хлеб с умным видом, таким божественным. А задумайтесь над смыслом этого обряда. Об этом должен был сказать тот, кто преподает этот обряд. Также и чашу после вечери. И сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. То есть, обратите внимание, ломаю тело, распинаю плоть, гвоздями ко кресту ее прибиваю, кровь проливается. Заметьте, без пролития крови не бывает прощения, без пролития крови не бывает освящения. Ломаю тело, льется кровь, и я умерщвляю Давидову природу. И только благодаря этому я могу облечься в божественную природу, в жилище на небесах, или могу стать Сыном Божьим. Сие творите, то есть проливайте кровь своей плотской Давидовой натуры, когда только будете пить в мое воспоминание. Вот чем надо заниматься вечере ежедневное. Ломать тело, когда оно нас искушает и хочет вести грех. И проливать кровь этой плоти, убить ее надо как бы на корню, распять, чтобы она даже не пикнула, и я не стал рабом этой похоти. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу, обратите внимание, смерть Господню возвещайте. Для чего? Для греха. Заметьте, так Христос был в божественной природе. Какую смерть? Он не согрешал, если был в божественной природе, потому что не имел греха. Значит, он и не мог ломать свое тело. Его незачем было ломать. Крови не могло быть. Это просто какой-то обман. Мистика. Заметьте, смерть Господню для греха. Я эту смерть собственноручно совершал, как бы Господь говорит, каждодневно. Плоть, которой что-то не нравилось, которая о себе давала постоянно знать, я ее умерщвлял. Так вот, когда едите хлеб сей и чашу пьете сию, смерть Господню в виде обряда возвещаете. Но этим надо не в обряде это надо возвещать, а в реальной жизни. Сие творите, ломайте свое тело, как я ломал свое. Дальше. По поводу того, что крещение надо было принимать, и он понимал осмысленно, что это значит. Матфея 20 глава, 22 по 23 стих. «Можете креститься крещением, которым я крещусь». Я не читаю все стихи, просто беру отдельные уже слова. Можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Заметьте, не крестился формально на Иордане от Иоанна, а крещусь сегодня, уже после крещения. Так задаю вопрос. Если в нем божественная природа, и в нем не было ничего плотского, то что же он крестил? Вот я вам привожу, видите, Библия очень лаконична, очень мало информации, но понимая дух и смысл, можно понять и то, что не написано. Но я говорю, сначала нужно понять дух Писания, чтобы потом, извините, не нафилософствовать. Но выражения говорят, я крещусь, постоянно я несу крест. Что же он крестил? Ну вот, в саду Гефсиманском крестил вот это. О другом просто не написано, но было, что крестить. Луки, 12 глава, 50 стих. Крещением я должен креститься. Обратите внимание, что еще не закончилось. Я святой, но продолжаю освящаться. Крещением я еще то крещусь сейчас, а теперь крещением я должен креститься в будущем времени. И написано, и как я томлюсь, то есть, что это нелегко. Что это томительно, что это тяжело, что это не просто так, это не прогулка. Как я томлюсь, пока сие совершится. И вы помните слова Христа на кресте. Совершилось. Что совершилось? Крещение. Какое? Я крестил. Что? Давидову природу. Чтобы у вас, не было, как говорится, на эту тему сомнений. Чтобы вы, были все-таки убежденными, чтобы вы поняли суть того, о чем я с вами сейчас говорю. Я хотел бы обратить ваше внимание. Вот мы говорим, Христос не согрешил, потому что Он был в божественной природе. Да? То есть, Он не мог согрешить, потому что имел божественную природу. Теперь, то есть, обратите внимание, а кто имеет небожественную, тот уже, как говорится, не может не согрешить. Я вам, смотрите, сколько мест, сколько писаний, сколько мыслей выразил. Люди, 144 тысячи, родились в плоти Давидовой и достигли святости. Это противоречие тому, что тот, кто родился в плоти Давидовой, не может жить святым. Далее, мы говорим, Христос был в божественной природе, божественная природа была в человеческой коробке, как бы, да, поэтому он не грешил. То есть я задаю вопрос. Значит, человек, Христос не мог согрешить, имея божественную природу? Да. А теперь задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, когда Бог сотворил Адама и Еву, помните, да, выражение? Сотворим человека по образу, по подобию нашему. Я задаю вопрос. Скажите, какая это предрасположенность при творении Богом Адама и Евы, предрасположенность к греху, была или нет? Я не думаю, что кто-то из вас скажет, что была. Соломон Мудрый сказал такие слова, что Бог сотворил человека совершенным. Но люди пустились во многие помыслы. Что значит, что сотворил Бог по образу, по подобию Божию? Что Бог вложил что-то свое в человека? Ну, я думаю, что с этим можно согласиться. Это более-менее так легко для понимания. Да, если мы по образу, по подобию, то есть, значит, заметьте, и внешне, и внутренне мы сотворены, ну, будем говорить, в Адаме и Еве, похожими на Бога. Так получается. Ну вот божественная природа. Божественная же природа была заложена. Не Давидова, не Адамова, уже когда он согрешил. Не плотская, божественная, да. Можно сказать, что мы были зачаты, божество сразу было в нас, и мы зачаты были как бы от Святого Духа. Ну так, будем говорить, образно, да. Я задаю вопрос, как же Адам и Ева согрешили? Вы понимаете, да? Вот она божественная природа, вот она согрешила. Задаю еще один вопрос. Вы знаете, то, о ком мы говорим сейчас, что сатана, кем он был на небе? Люцифером, помните, да? Что обозначает Люцифер? Это не дразнилка, это очень красивое имя. Для нас слово Люцифер уже ассоциируется с сатаною, и у нас Люцифер – это силы зла. Люцифер – светоносец. Заря утренняя. Он находился в присутствии Божьем. И обратите внимание, получал мудрость и разносил ее, будем говорить, всем мирам. Вы понимаете, да? Он был после отца и сына по рангу, по статусу, по положению во Вселенной, третий из сотворенных существ, он был самым великим. Потому что о рождении Бога ничего не сказано. Единственный рожденный от Отца был Христос, все остальные были сотворенными. Так я задаю вопрос. Он, когда Бог его сотворил, каким он был? Вы помните, нет? Я вам сейчас просто прочитаю одно место. Это Иезекииля, 28 глава. Здесь сказаны такие слова. Здесь слова иносказательное. Речь идет о царе Тирском, но вы поймете по тексту, что не может идти о царе Тирском такая речь, да, в Иезекииле 28 главы, что просто есть аналогия, что царь Тирский что-то подобное сотворил, как сатана. Речь идет как будто бы о царе Тирском, но подразумевается под ним сатана. Читаю 28 глава Иезекииля с 12 стиха. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Бог, Господь Бог». Вот смотрите, что сказано сатане. «Ты печать совершенства». Слышите? Этой печатью можно, будем говорить, утверждать все документы. «Ты самая лучшая, печать совершенства. Тобою можно запечатлевать всех. Ты печать совершенства». Теперь смотрите. «Полнота мудрости и венец красоты». Что лучшее можно придумать? Задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, от сотворения, или, как мы говорим, от чрева матери, был исполнен Святого Духа? Да. Природа была божественная или человеческая? Божественная. Плотское что-то было? Ничего не было. Все было. Заметьте, печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Едеме, но вы понимаете, Сартирский там не мог быть. В саду Божьем ты находился. Твои одежды были украшены всеми драгоценными камнями, причисляются все драгоценные камни. Дальше. Ты был помазанным херувимом. Вы понимаете, Сартирский никогда им не был. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, то есть, чтобы свет Божий разносить миражителям. Я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, около моего престола, рядом со мной всегда был. Ходил среди огнистых камней. Знаете, как бы Бог, престол как бы в пламени огня. Да. Ты находился среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. Задаю вопрос. Слышите, ты печать совершенства, полнота мудрости, ты венец красоты, ты был совершен со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. Плоти нет, Давида нет, Адама падшего нет, есть Люцифер, печать совершенства, печать мудрости, да, полнота мудрости, в тебе нашлось беззаконие. Так может и даже, будем так говорить, божественное существо упасть в беззаконие. Да. Так задаю вопрос, так как же это так, такое случилось? Природа же не та. Это я к тому говорю, как мы любим вот это вот оправдывать свой грех, что мы не можем, потому что у нас природа не такая. Я говорю, какая бы природа ни была, была бы даже божественная, она может пасть. И пасть не на земле, не пасть здесь, где уже грех, как инфекция, как этот инкубатор инфекции, да? А на небе, где никогда не было до Люцифера, никто никогда не грешил, примера не было, ситуации не было, с кого можно было бы взять пример, кого бы наслушаться, и почему пример был впасть в грех. Святое безгрешное небо, святая природа от сотворения, от рождения. И доколе не нашлось тебе беззаконие. Какое? От обширности торговли твоей. Ну, торговлей занимался царь Тирский, а иносказательно сказано о Люцифере. От обширности ты был осеняющим, помазанным херувимом, чтобы осенять. Ты занимался как бы торговлей. Ты все время мою мудрость разносил по всей вселенной. И люди слушали мудрость и восхищали твоей мудростью, хотя она была моею, а не твоей. Но я с тобою делился, и ты это разносил. От обширности твоих проповедей, от общения с мирожителями, мирожители были в восторге от твоей мудрости. Ты на это обратил внимание. Тебе пришла в голову мысль, заметьте, в божественное существо. А почему я не нахожусь в совете богов? А почему я не бог? Меня все хвалят, а я не бог. не Христа хвалят, а он Бог. Он начал, ну, просто мысли появились. Обратите внимание, в божественной природе, святой, не склонной ко греху, появляются мысли. Мне кажется, меня обидели. Мне кажется, что меня унизили. Так все хвалят, а Бог, видите ли, не оценивает достойно мои способности. От обширности торговли твое, внутреннее твое какое? А что такое внутреннее? Сердце. Заметьте, чувства есть у ангела, как у каждого из нас. Внутреннее твое, то есть сердце, исполнилось сначала недобрых мыслей, а потом и дурного настроения. И ты согрешил, посчитал себя униженным, начал говорить об этом ангелам, миражителям, начал говорить о несправедливости, об отсутствии любви, об отсутствии объективности, что Бог субъективен, любит любимчиков. И в конце концов, он не просто исполнился неправду, он поднял войну. Он, ну, в буквальном смысле начал войну на небе. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей. И знал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. Теперь слушайте, от красоты твоей от какой? От того, что ты печать совершенства, от того, что ты полнота мудрости, от того, что ты венец красоты, от того всего, чего ты у меня научился, от всего того, чем я тебя наделил, ты посмотри, какой я красивый. От красоты твоей, заметьте, от мудрости, которую ты посчитал, что она уже закончена, возродилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Заметьте, тщеславие. Решил получить тщетную славу. Почему тщетную? Потому что истинная слава, это не когда мы домогаемся славы. Это не когда мы считаем себя, что мы какие-то особые. Это тогда, когда о нас кто-то говорит. Вот то слава. А когда мы о себе говорим красиво, когда мы считаем себя достойными славы, когда мы на себя как одеяло натаскиваем эту славу, когда мы хотим, чтобы эта слава звучала в наших ушах из чужих уст, то это называется тщеславие. Тщетная, напрасная слава. Это уже не слава, это уже бесславие. Так вот, заметьте, от мудрости. Ты посчитал, что ты уже достиг. Обратите внимание, я сейчас подчеркиваю, что такое грех, понятие неба. Даже на небе ты начинаешь гордиться, заметьте, а Бог не возгордился, так кто больше знает? Кто сотворил Люцифера? Бог. А он не возгордился. Почему? Да потому что это грех. А вот кто-то, которого Бог вот такому-то научил, да? Вот он посчитал, что уже достаточно, что уже расти не надо, что ничего большего не может быть, совершенства уже как такового тоже не может быть, все закончилось, я уже законченный. Мудрец законченным не бывает. Извините, есть такое выражение, идиот законченный. Вот это бывает законченный. И вот как только мы заканчиваемся, мы перестаем быть совершенным. Это доказательство того, что Елена Вайт не ошиблась, сказав, что Бог развивается. Бог, имея, будем говорить по нашим понятиям, потолок мудрости, потолок совершенства, потолок красоты, потолок власти и чего хотите еще туда добавляйте, могущество и так далее и тому подобное. При этом, почему не гордиться? Видит какие-то новые для себя горизонты. Он не считает себя вот таким, что уже можно, как говорится, извините, как сатана, задрать нос и начинать вот тут, как говорится, пропаганду вести. Вот посмотрите, я это к чему вам прочитал. Обратите внимание на то, что даже божественная природа, даже на небе, на которую мы сейчас ссылаемся, чтобы оправдать свой грех, даже на небе было склонно ко греху. Не в смысле склонно, в смысле заложено, запрограммировано, а могла согрешить, при том, что каждый сотворен со свободной волей. Мы можем думать, мы можем чувствовать, есть сердце, есть желание, есть мысль. и там может находиться место для того, чтобы согрешить. Мы можем согрешить, но я хочу сказать, пройдя путь освящения и понимая все вот эти тонкости, мы уже не согрешим. Там уже греха больше не будет. Те, которые не согрешили, насмотрелись этот сериал «Санта-Барбару нашу земную», они же знали Люцифера, они видели, что он начал, чем закончилось. Я говорю, это наглядное пособие. Учитель на доске развесил все схемы и показывает ученикам принципы работы действия механизма или закономерности работы какого-то закона или агрегата. Наша Земля – это, будем говорить, школьная доска для Вселенной, которая сидит в классе и которых Бог учит на нас. А мы, как действующие лица, над которыми происходит, будем говорить, вот эта великая борьба добра со злом. Есть еще вопросы, на которые я должен ответить. Ну, вы видите, да? Я все-таки думал, что сегодня я закончу, но на следующий раз я должен буду в чате прочитать вопросы, которые мне были заданы, да, и уже конкретно на них ответить. Поэтому я, ну, тема, видите, я уже просто хочу так, если я ее начал, я ее должен добить до конца, со всеми вопросами, со всеми ответами. Конечно, кто что поймет, тут вопрос немножко другой. Для кого-то это, может быть, будет тяжело для понимания. Кто-то может, наоборот, что-то увидеть и подчеркнуть для себя какие-то мысли, которые теперь его настроят на борьбу с грехом, да? Но я скажу, мы не все не одинаково воспримем эту информацию. То, как я ее воспринимаю, ну, вы сами видите, о чем я говорю, на какие места обращаю внимание, я думаю, я занимаюсь. Для меня такие вопросы тоже и были естественными, у меня тоже возникали те же вопросы, так как же он не согрешил, тогда как же нам, если он не согрешил, потому что имел божественную природу, так как же я могу освободиться? Но я считаю, что освободиться можно, по Библии написано, что есть герои веры, которые достигли этой победы, в Библии написаны законы, что надо делать. И в то же самое время существует объяснение, что мы ничего не можем, природа Христа одна, у нас другая. Все то, о чем я говорил сегодня, предыдущие субботы, я говорил для того, чтобы дать массу информации для размышления. Я вам еще скажу такую вещь. Вот вы прослушали, не становитесь в позу. Не говорите сразу «да», не говорите сразу «нет». У вас есть Бог. Я не требую, чтобы вы верили. Безрассудительность. Я не заставляю и контролировать вас не буду. Это будет неправильно. Еду Господень, там свобода. Но я хочу сказать, у вас есть Бог, у вас есть Писание. Проверьте, вникните, понаблюдайте. Если где-то будет какая-то нестыковка в сознании, поймите, чтобы даже что-то понять, нужно тоже дорасти. Поэтому я всегда говорил и говорю, и буду говорить. Идя путем освящения, мы созреваем, готовимся к тому, чтобы наш разум подготовился настолько, чтобы был способен принять новую информацию, которая до поры до времени нам казалась неприемлемой. Поэтому я еще раз что хочу сказать. Размышляйте, думайте, анализируйте, но не занимайте позицию. Только вот так. Не становитесь в позу против Бога и... Знаете, говорят, чтобы не было у нас так, как с Павлом, что ты идешь против рожна. Есть Писание, я вам привел множество текстов, попытался объяснить, чтобы это была информация такая доступная. Да? Следующую субботу, ну, я уже думаю, я буду читать ваши вопросы из чата, связанные с этой темой, и буду на них отвечать, да. Но то, что говорил я предыдущие субботы, это информация для того, чтобы на те вопросы, когда я прямо отвечу, для вас было понятно и удобно вразумительно. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч в пятницу и в субботу.